Та тема, которую мы продолжаем, это, естественно, КГБ времен Хрущева. И КГБ времен Хрущева имеет вполне конкретное штатно-структурное наполнение. И мы понимаем, что целый ряд приказов был направлен на сокращение и центрального аппарата, и местных органов КГБ. Мы говорили об этом в прошлых лекциях. И прежде всего это постановление Совета Министров 2 февраля 1960 года, которое заметно упростило структуру КГБ. И это, естественно, ряд серии приказов нового председателя КГБ Шелепина в 1959 году, когда были слиты все специальные отделы, которые раньше занимались проблемами оперативной техники изготовления, применения, а также оперативно-техническими мероприятиями, они были все слиты в одно управление, оперативно-техническое управление, которое существует с 1959 года. Так что в каком-то смысле структура КГБ приобрела не то чтобы упрощенный, но скорее логически законченный вид. И в какой-то момент этот логически законченный вид, как вы понимаете, стал той скорлупой, которая мешала развиваться аппарату внутри и, естественно, отвечать на те или иные запросы, которые возникали уже в ходе самого хрущевского управления. Мы с вами, по-моему, говорили об идеологическом пленуме июня 1963 года, но более важным событием для того, чтобы структура КГБ стала пересматриваться, был, конечно, расстрел в Новочеркасске и предшествующие ему серьезные массовые беспорядки в ряде городов Советского Союза. В Александрове, по-моему, в Муроме, еще в ряде городов. События, которые привели даже к штурму отделения милиции, разгрому отделения милиции. Одним словом, вдруг выяснилось, что та схема, которую Хрущев задал в 1959 году, согласно которой партия уверена в своем народе, и органы КГБ можно сокращать. И дальнейшие указания Хрущева относительно того, что какой смысл иметь, скажем, районно-городской уровень аппаратов КГБ в городах, где и иностранцев-то не бывает, потому что КГБ прежде всего мыслились при Хрущеве как орган, который занимается, скажем так, контрразведывательной работой, то есть борется с агентами иностранных разведок, но вовсе не с собственным народом, потому что, как считал Хрущев, в этом смысле все более или менее в порядке. Народ поддерживает политику партии. С точки зрения Хрущева народ достаточно уже образован в политическом смысле и достаточно хорошо политически мотивирован и понимает, что только сумасшедший, как выражался Хрущев, может быть недоволен советскими порядками и советской властью. Это его искреннее убеждение. Он, как я уже говорил на предыдущих лекциях, пожалуй, оставался последним человеком из высшего советского руководства, который верил и в идеалы коммунизма, и полагал, что коммунизм как система управления в обществе вполне возможна, и система распределения и получения благ. Одним словом, это была такая, я бы сказал, идеалистическая линия, которая отражалась и на тех, условно говоря, структурно-штатных изменениях органов КГБ, которые были заметно сокращены. Так вот, эти массовые волнения 1961 года и Новочеркасский расстрел 1962 года, конечно же, повлияли на то, что необходимо было что-то менять. И первым делом, конечно, возник вопрос. Вот если, скажем так, перестраивается система управления в госбезопасности, то куда втискивать новые подразделения? В 1962 году, после событий в Новочеркасске, был принят специальный приказ об усилении борьбы органов государственной безопасности с враждебными проявлениями антисоветских элементов. Все, то есть вот тот вот маховик упрощения, изменения и благодушия, условно говоря, который существовал в хрущевском руководстве на рубеже 50-х-60-х годов, он стал раскручиваться в обратную сторону. В этом приказе, который был утвержден президиумом ЦК, говорилось следующее. Многие руководители органов КГБ механически, без учета местных условий и оперативной обстановки в республике, крае и области, перестали интересоваться положением дел с точки зрения обеспечения государственной безопасности на крупных нережимных предприятиях машиностроительной, металлургической, угольной, химической, нефтяной и других отраслей промышленности. В отдельных органах госбезопасности такие объекты имеющие важные народно-хозяйственные значения, хотя формально и закреплены за оперативными работниками, но фактически никакой чекистской работы не ведется. Агентуры, доверенных лиц нет. И о фактах, представляющих оперативный интерес, органы КГБ своевременной информации не получают. И дальше, собственно, в этом приказе предписывалось во втором главке создать специальное управление, чтобы в нем сосредоточить работу по двум, я бы сказал, принципиально важным и всегда значимым для чекистов ключей. Это отделы, которые работают по так называемому объектовому принципу, и отделы, которые работают по линейному принципу. То есть в этом приказе говорилось, что, скажем, городской или районный аппарат, который вот не знает о положении дела на каких-то предприятиях, потому что они нережимные, потому что агентуру на них не было смысла заводить по причине того, что есть партийное руководство, есть комсомольское руководство, есть то, что называется общественный контроль, и нет никаких иностранцев. Ну и какой смысл на таких предприятиях иметь агентуру, потому что вот та агентура, которая существовала в сталинское время на промышленных предприятиях, она скорее была осведомительского свойства, она скорее освещала положение на предприятии, но от агентуры осведомительского свойства, от осведомителей как жанра, отказались еще в январе 1952 года. Так что вот этот вот, я бы сказал, рудиментарный поворот назад, он не мог быть осуществлен в 1962 году, но тогда придумали, что в конце концов во втором главке, когда создается это управление, оно будет курировать и работу местных органов, и, естественно, курировать работу местных органов по части обслуживания объектов народного хозяйства, где теперь должны быть глаза и уши КГБ, как образно говорил всегда Хрущев о работе Комитета госбезопасности, также и по линейному принципу, то есть по видам той или иной крамолы. Не обязательно в данном случае шпионаж, но обязательно все, что связано с работой антисоветских элементов, как это было подчеркнуто в этом приказе. Приказ этот стал довольно важным в этом направлении. И поэтому сегодня, когда мы говорим о структуре, вот посмотрите на схему, это довольно простая, она никогда не была столь лаконичной структуры КГБ, как сложившаяся по результатам хрущевского правления. С 1961 года в ней не проходило никаких изменений. Даже несмотря на то, что только что мы говорили о приказе под номером 00175 от 28 июля 1962 года, который как раз предписывал усилить борьбу с так называемыми советскими элементами. Первое главное управление – традиционная разведка. Второе главное управление – контрразведывательное. Третье управление – это управление особых отделов или военной контрразведки, то есть работа государственной безопасности в вооруженных силах. Седьмое управление – наружное наблюдение, установки, оперативное управление, которое занималось как раз слежкой на улицах, а также проведением каких-либо оперативных мероприятий, связанных с даже и арестами или наблюдением за дипломатическими корпусами. Внутри этого управления, безусловно, было управление по охране дипкорпуса, которое занималось как раз слежкой за иностранными дипломатами. Восьмое главное управление – это управление шифровально-дешифровальное, его функции обеспечения шифровальной связи органов КГБ и правительственных учреждений, а также дешифровка и перехват, радио-контрразведка, дешифровка и перехват иностранных сообщений, шифры переписки посольств и так далее, и так далее. То есть здесь и разработка шифров, здесь и дешифрование всего того, что добыто специальными подразделениями, которые назывались войска спецслужбы. Девятое управление – довольно известная, вы понимаете, это охрана руководителей партии и правительства, учетно-архивный отдел, оперативно-техническое управление, которое объединило в 1959 году работу всех спецотделов, которые раньше занимались оперативной техникой. Управление кадров здесь тоже понятно, кадровая работа и организационно-штатные изменения в органах КГБ. Следственный отдел тоже понятно, отдел, который вел следствие по делам арестованных органов КГБ. Главное управление пограничных войск. Хозяйственное управление не нуждается в пояснении по своему роду деятельности. Отдел правительственной связи, здесь тоже понятно. Финансово-плановый отдел, мобилизационный отдел, который разрабатывал планы на случай наступления особого периода. Секретариат КГБ, понятно, это потоки и дело производства, потоки документации вверх, вниз, в ведомство, в ЦК, получение документов из ЦК. И, наконец, группа при председателе КГБ по изучению и обобщению опыта работы органов госбезопасности и данных о противнике. Это довольно малочисленная группа, но довольно важная, потому что, с одной стороны, это синекура для всевозможных чекистов, кто уже ушел с оперативной работы, с другой стороны, это довольно важная группа для генералов, которые действительно пытаются создать при председателе КГБ некий мозговой штаб, который учитывает перспективы развития КГБ и те, с их точки зрения, опасности, которые существуют и которые требуют каких-либо мер по локализации или устранению. Ну и, наконец, партком. Здесь все понятно. КГБ – это органы, в которых работают практически все члены партии. Все работники КГБ практически всегда члены партии, либо комсомольцы. Как правило, беспартийная прослойка очень узенькая. Это либо обслуживающий персонал, либо какие-то старики, пенсионеры, ветераны органов, которые привлекаются для работы в оперативно-техническом управлении как крупные специалисты. Но, тем не менее, они там работали много. Мы как-то говорили с вами о отделе Д, который существовал в МГБ, который занимался подделкой документов. Вот там работали мастера с еще дореволюционным стажем. Я уж не знаю, из каких фальшивых монетчиков их набрали, но они действительно умели и паспорта рисовать, и банкноты, когда это было необходимо. Вот такая структура. Казалось бы, ну и что внутри? Вы прекрасно понимаете, что по логике построения структуры... Что, у вас сразу вопрос? А вот вы на предыдущей лекции мы говорили об этом упрощении структуры согласно постановлению Совета министров СССР от 2 февраля 1960 года. Согласно этому постановлению, 4-е управление, которое занималось так называемыми антисоветскими враждебными элементами, в виде 3 отделов вошло в состав 2-го главного управления. Почему 3 отделов? Потому что изначально, в 1954 году, когда это управление конструировалось, в нем было до десятка отделов. А постепенно они сокращались, и к 1959 году, уже после всех тех хрущевских сокращений КГБ, которые шли, в этом 4-м управлении оставалось 4 отдела, и они вошли во вторую главку в виде, я уже не помню, там 11-й, 10-й, 17-й отдел. 6-е управление транспортное тоже было ликвидировано, и теперь за работу органов КГБ на транспорте отмечали местные органы госбезопасности. А 5-е управление, которое раньше занималось обслуживанием, оперативно-чекистским обслуживанием оборонной и прочей важной промышленности, оно тоже было ликвидировано, и фактически эти функции перешли частично местным органам, частично во второй главку. Все. В данном случае вот это вот раскассирование, упрощение структуры, оно приобрело, как я уже говорил, законченный вид в 60-м году. А мы сейчас здесь для примера структуры на 1 января 1955 года и 1 января 1966 года, чтобы вы видели наглядно, что в принципе ничего не менялось, за исключением там, 2-3 начальников, когда мобилизационный отдел вместо Гришина возглавил Симбирцев. Ну это, как вы понимаете, мало что вообще само по себе значило. Это не есть что-то такое сложное в объяснении. Теперь посмотрим, что внутри. Это очень важно, потому что, когда мы говорим, а где же резервы роста после 1962 года, когда партийное руководство занервничало, когда нужно было действительно что-то делать в направлении закручивания и идеологических гаек, ну, здесь более-менее понятно, здесь партия собирала пленумы, выступала и выпускала постановления, а по линии КГБ это должны быть новые какие-то структурные единицы. А их там всего несколько отделов во втором главке, которые занимались профильно церковью. Оставался отдел, который этим занимался, или молодежью, или иностранными туристами, или работали на так называемом канале научно-технического и культурного обмена, присматривали за всеми приезжающими иностранцами, ведь необходимо было. И это все КГБ, естественно, оформлял только в рамках второго главного управления. Вот мы сейчас про это поговорим подробнее. Первое.
Нет, а группа по изучению, это не все случайно?
Что?
Группа по изучению опыта вот данных противников, это не все случайно?
Нет, нет. Это действительно группа. Это группа, раньше она была там группа научных консультантов, она могла называться по-своему, но эта группа председателей, мы о ней поговорим подробно, ее перетрубация на следующих лекциях, потому что здесь важно знать, что вообще-то говоря, сама идея, что при председателе что-то есть, она не нова. Если мы вспомним, специальное бюро возникало еще в 30-е годы при наркоме внутренних дел, Они должны были вести досье на иностранных деятелей, обобщать материалы иностранной прессы. Здесь по изучению обобщения опыта работы органов госбезопасности здесь более-менее понятно. Они связаны с получением информации по всему Советскому Союзу. То есть те докладные записки, которые приходят в КГБ, те описанные в отчетах и докладах случаи, где, что, какие выявлены случаи, условно говоря, проявления шпионажа или так называемой антисоветской работы, они все это аккумулировали. Но и изучение данных о противнике. Что имеется в виду? Что всегда интересовало КГБ? Чем противник интересуется в нашей стране? Каким предприятием у него повышенный интерес? И более того, а что противник знает, а чего нет? Потому что в любом случае, когда речь идет о так называемых оперативных играх или оперативных разработках, здесь довольно важно знать, какие секреты существуют, какие секреты утекают, и каким объектам и каким событиям в Советском Союзе западные разведки проявляют наибольший интерес. Советский Союз — это ведь закрытое общество. Вы же прекрасно понимаете, в стране цензура. Не все, что происходит в стране, публикуется в газетах. Значит, любое посольство, естественно, не только газеты изучает, но и изучает, что, где сказали, как сказали. Как я уже вам рассказывал, посольство собирали все, вплоть до анекдотов. Это же интересно знать, чем живет советское общество. Оно же необычное, оно же не такое, как все остальные страны, где, условно говоря, Великобритания или Федеративная Республика Германия имеет свои посольства. Мало что интересовало их, скажем, друг у друга, но их интересовало все, что происходит у нас, потому что Советский Союз — страна, вооруженная атомным оружием, страна, угрожающая всем остальным странам социальными революциями. Я понимаю, что мы за мир, мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне, как когда-то формулировал Галич. Нет, здесь есть принципиальная разница. Это, знаете, потом была модная теория, что спецслужбы все одинаковые. Нельзя сравнивать, условно говоря, КГБ, которое аккумулировало в себе, и функции подавления инакомыслия, и идеологического контроля, и, естественно, контршпионажа, и разведки, даже с сообществом каких-либо американских органов, как контрразведывательных типа ФБР, так и разведывательных типов ЦРУ или АНР. Это органы, которые имеют, собственно говоря, довольно узконаправленную, я бы сказал, специфику действий. А КГБ — это наше все. Это аппарат, который занимается и тем, что происходит за границей, и тем, что происходит внутри страны. Это аппарат, который поддерживает активные мероприятия. Это аппарат, который может поддерживать латиноамериканских повстанцев, снабжая их оружием. Все это делал КГБ. Наконец, именно КГБ разводит в чемоданчиках иностранную валюту и вручает лидерам иностранных компартий, начиная от французской и кончая американской. Широкий спектр деятельности. Так что нельзя сравнивать одно с другим. Я не хочу сказать, что эти хуже, те хуже. Я просто говорю о том, что это немножечко разная специфика. И нельзя сравнивать. Так вот, давайте посмотрим еще раз на эту схему, и вы мне ответите на вопрос. Ну а вот из чего состоит управление обычно? Из отдела. Отделы состоят из отделений. И, естественно, по числу отделов и числу отделений совокупному мы говорим о том, насколько это мощное управление или нет. То, что касается девятого управления, в нем всего несколько отделов, и это управление построено классически и, я бы сказал, типически. Ну и, конечно же, объекты, загородные объекты, комендатуры дач, которые находятся на море или в пределах Московской области, или то же самое, условно говоря, Завидовское хозяйство, все это объекты девятого управления. Штат девятого управления действительно огромный, он еще при Сталине приближался к нескольким тысячам человек, поэтому здесь в данном случае он оставался довольно мощным. Но структурно управление построено было довольно примитивным образом. Чуть-чуть сложнее восьмое главное управление, в котором внутри было управление. Когда мы подразумеваем, что в названии есть главное управление, значит, все-таки внутри должно быть управление. Это, кстати, не всегда так. Но, тем не менее, чаще всего. Третье управление состояло просто из отделов. Первое главное управление внутри уже имело. И службу, и управление. Службу — это то, что касалось внешней контрразведки. Это будущее управление К, которое было в первом главке. А управление внутри, управление С, это то, которое занималось проведением специальной разведывательной работы, которая опиралась на нелегалов, но людей, не связанных с советскими официальными представительствами за рубежом. А вот со вторым управлением интереснее, потому что все эти хрущевские попытки ответить на какие-либо проявления и идеологического, и, я бы сказал, контрразведывательного свойства, они, конечно же, усложнили внутреннюю структуру второго управления довольно сильно. И вот мы сейчас об этом поподробнее говорим. Что здесь у нас есть во втором управлении, внутри? Во-первых, там есть управление, которое возникло в июле 62 года, об этом приказе мы только что говорили. И это контрразведывательная работа на объектах промышленности, транспорта и внешнеторговых учреждений. И здесь, конечно же, сочетание объектовости и линейности, то есть объектовое обслуживание тех или иных министерств и подразделений, и, естественно, работа по направлениям, по линиям работы. А линиями работы это может быть американский шпионаж, западно-германский шпионаж, или работа, связанная с обеспечением секретности, это тоже линия работы, она касается всех объектов. Дальше. В феврале 1963 года во втором главном управлении появляется служба номер один. Она сначала появляется с февраля 1963 года как просто служба, а в ноябре 1964 года получает название служба номер один, потому что в ноябре 1964 года создается еще одна служба, а она получает уже номер два. И вот эти две службы довольно невнятно для вас звучат, потому что что есть служба? Это какой-то аналог управления внутри главного управления? Да, безусловно. Служба — это, кстати, название, которое и сейчас используется в системе органов уже российской госбезопасности. А внутри службы уже не отделы, а направление. Вот такой, я бы сказал, сложный пирог представляло собой второе главное управление. И вот эта служба, которая возникла в феврале 1963 года и чуть позднее получила наименование службы номер один, она отвечала за контроль за работой вторых подразделений местных органов, анализ обобщения опыта работы. И в этом службе было до десятка направлений, половина из которых, первые, шли по территориальным линиям, то есть те или иные территории, республики, края и области. А другая часть направлений имела как раз уже типичные черты бывшего четвертого управления. В ней было направление по церковникам, антисоветским элементам, политическим иммигрантам. То есть это воссоздание, собственно говоря, в каком-то небольшом кусочке, но тех отделов, которые перешли во вторую главу из бывшего четвертого управления. В службе номер два, которая возникла в ноябре 1964 года, концентрировалась аналитическая работа, обобщение опыта работы органов госбезопасности по борьбе со шпионажем и информирование руководства КГБ. То есть, я бы сказал, такая информационно-аналитическая и, естественно, курирующая отдельные линейные направления службы. Внутри службы номер два тоже были направления. То есть, как видите, штат второго главного управления КГБ разросся теперь вновь, несмотря на все те сокращения, которые были. Если мы посмотрим на штатное наполнение контрразведки, каким оно было в 1953-54 году, то мы увидим, что это несколько сотен человек, 600-700 человек. То вот сейчас уже для 1965 года штат уже, конечно же, перевалил за 1000 человек. То есть это уже действительно был разросшийся монстр. Я не случайно сейчас об этом так говорил подробно, потому что в конце концов это и подводило руководство КГБ к мысли, что нужно кардинально менять структуру. Случится это чуть позднее, и структуры, которые здесь расширяются пока в рамках заданной 60-м годом, я бы сказал, конструкции, разрастаются только невидимым образом. Заметно численным, но невидимым с точки зрения анализа структуры. Потом все это начинает происходить. Еще несколько важных директив, связанных с этим периодом, это то, что происходит, вообще говоря, вокруг КГБ. Мы сейчас к этому как раз и придем. Вот когда мы говорим о работе второго главного управления в идеологической сфере, это вот важное довольно-таки решение коллегии КГБ от октября 1963 года, расширение и продолжение, и я бы сказал, проведение в жизнь линии пленума ЦК КПСС от июня 63 года. Пленум, который был целиком полностью посвящен идеологической работе. Партия посчитала важным вернуться к этому. После каких событий, кстати говоря, прошел этот пленум? Что такое важное при Хрущеве в области идеологии? Мы могли наблюдать накануне этого пленума. То, что интеллигенция восприняла прямо-таки панически. Что? Нет, про Новочеркасск мы говорили, здесь КГБ отреагировало сразу. В июне Новочеркасск, в июле в составе второго главка образуется... Ну, конечно. Выставка художников, потом выступление Хрущева в марте 63 года перед писателями, где четко формулировалось, какие нам нужны произведения, что партия ждет от писателей, что партия хочет видеть в произведениях писателя, и чего партия не любит. Партия не любит пессимизма, партия не любит очернительства. Но правда, на этом, я бы сказал, собрании, которое прошло 8 марта 1963 года, где присутствовал весь партийный ареопаг и приглашены были члены Союза писателей и прочие творческие работники, Хрущев очень высоко отзывался от произведения Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Он говорил, настоящее партийное произведение посвящено и воспевает человеку труда, воспевает человеку труда, показывает, что именно труд позволяет сохранить им человеческие качества и достоинства в лагере. Хрущев действительно искренне любил это произведение, они даже... Когда ему читал помощник Лебедев, еще накануне принятия решения о публикации этого романа, у Хрущева, в общем, навернулась слеза, потому что такие вещи не могли оставить его равнодушными. Правда, ему остальные члены президиума ЦК не простили этой публикации, потому что фактически он вывернул руки, он раздал им экземпляры повести и сказал, ну что, кто против, чтобы это печаталось? И, конечно, никто не посмел возразить. Но они полагали, что все-таки вещь неправильная, не надо о лагерях писать. Да, лагеря были, да, партия исправляет в кавычках эти ошибки. Мы сейчас об этом будем подробнее говорить, но тем не менее, зачем эти темы педалировать, зачем их выводить на страницы толстых литературных журналов и делать достоянием вообще всей страны. Это нечто необычное было, но тем не менее. Итак, решение коллегии от 11 октября 1963 года, которое было объявлено приказом, оно как раз касалось расширяющихся культурных обменов, большей открытостью страны перед зарубежными приезжими и туристами, и деятелями искусства, и культуры. Вы прекрасно понимаете, что Московский кинофестиваль стал собирать, в общем-то, аудиторию. В этом приказе было четко сказано, в этом решении коллегии, принимать меры к срыву открытых публичных враждебных выступлений реакционных участников международных конгрессов на улицах и в общественных местах, а при необходимости силами оперативного состава, дружинников и общественности давать соответствующий отпор подобным вылазкам. Что имелось в виду? Что приезжающие к нам деятели и литературы, и искусства, и культуры, и, кстати говоря, студенты по обмену, они в конце концов говорят то, что они думают. Они могут это делать на улицах, они могут чем-то возмущаться. Кое-кто из них, кстати говоря, привозил антисоветскую литературу, так называемую. А почему бы и нет? Если они приехали учиться, они могут привозить с собой ту литературу, которая им нравится, или привозить литературу, которую они полагали бы, было бы интересно посмотреть их московским друзьям. Это завязывание и расширение личных связей. И это, собственно, выход в свет этих иностранцев. Это, конечно, был, я бы сказал, опасный и тревожащий советское руководство фактор. Также здесь в решении коллегии говорилось о необходимости пресекать попытки использовать представителей творческой интеллигенции в идеологической борьбе против Советского Союза, препятствовать проникновению буржуазной идеологии, произведения литературы и искусства. И основное средство здесь, конечно же, с одной стороны, профилактика, а с другой стороны, здесь четко говорилось о том, что принять меры к укреплению агентурного аппарата в среде творческих работников и улучшить работу по использованию доверенных лиц. Вот это уже что-то важное, потому что, в конце концов, вы прекрасно понимаете, что даже госбезопасность времен Хрущева вновь вползала в старые проверенные методы иметь везде агентов, контролировать творческий, писательский процесс. И этот контроль со стороны КГБ над творчеством, он приобретал все более и более, я бы сказал, широкий размах и все более и более глубокое свойство. Ведь такого не было даже при Сталине. Когда, в общем, агентура среди писателей, она скорее действовала как агентура, которая либо освещает чью-то деятельность, либо докладывает о состоянии умов и дискуссий в творческой среде. Здесь уже намечена линия на то, чтобы не просто рассказывать о том, что думают писатели или над чем они работают, и не ведут ли они там условно говоря, за водочкой под огурчик антисоветские разговоры. Нет, здесь уже речь шла о том, чтобы влиять на писателей и заставить их писать в нужном направлении. Это тоже делалось довольно тонко. И мы, когда будем говорить о работе пятого управления, создание которого здесь уже, как вы видите, не за горами, мы отметим даже конкретные случаи, как вмешивались в литературно-творческий процесс, как кого-то могли печатать, не печатать, оказывать влияние на творческие союзы, как прорабатывали не только открыто и публично на заседаниях творческих союзов, но и через агентуру. Как эту агентуру подводили к писателям и говорили, ты, пожалуй, зря это написал, потому что это непроходная вещь, а вот давай, если ты это изменишь, то тогда это будет. Вроде дружеский совет, вроде даже совет друга. Но кто же знал? Иногда этот совет друга был точно дозирован, продуман в органах Комитета госбезопасности. Вот это вот тонкое управление литературным процессом, это, я бы сказал, визитная карточка пятого управления, будущего пятого управления КГБ, но линия намечена, как вы видите, уже в 62-м году. Ну, Бобков в данном случае в 62-м году кем у нас работает? Ну, как кто догадается? Бобков работает в данном случае уже заместителем начальника второго главного управления. И курирует как раз те сферы, которые касаются контроля за творческими союзами. Но наряду с тем, что КГБ пытается влиять на идеологию, естественно, проводит свои и организационно-штатные изменения, и рабочие изменения под флагом решений июньского пленума 1963 года, есть и другая вещь, которую КГБ не допускает. Это все-таки, вы знаете, есть такая советская стыдливость. Да, они вроде бы проникают во все сферы жизни, но, с другой стороны, никто никогда не должен об этом знать. Это даже не элемент просто конспирации. Это скорее вот то, что присуще советской системе. Никогда не говорить то, что на самом деле делаем. То есть сохранять видимость правильной идейной ориентированности народа. Отсутствие у нас пережитков прошлого. И в этом смысле очень характерно и показательно телеграмма председателя КГБ от июня 1962 года. Она называлась так. Об усилении контроля за правилами использования служебных материалов в открытой печати и в выступлении. И здесь рассказывалось о вопиющем случае, когда начальник Одесского областного КГБ на теоретической конференции партийного актива рассказал о закрытии церквей, о сокращении приема в духовную семинарию. Естественно, как некоторые мероприятия, которые идут не только по линии партии и идеологических отделов, а именно и по линии органов КГБ. То есть говорил об этом как о некой продуманной, осмысленной политике в отношении церкви. Что, как вы понимаете, противоречило той конституции, которая имелась, если так задуматься. Ведь в данном случае церковь отделена от государства, государство вообще не должно вмешиваться в эту сферу. Но только то, что называется в кавычках, там такого слова не было, а лицензировать, то есть регистрировать общины, заниматься контролем, чтобы общины соблюдали законы советские, и не более того. Никакого влияния извне на то, что проповедуется, кем проповедуется, если это, разумеется, с точки зрения КГБ не нарушает законов. Нет, а здесь это было. Указанный материал со ссылкой на начальника УКГБ послужил основой для различных разговоров о том, что органы госбезопасности контролируют церковников. Написано в данной телеграмме. Вот это уже совсем никуда не годится. Мало того, что это стало известно, да еще об этом стали говорить со ссылкой на авторитетное мнение начальника управления КГБ. Поэтому предлагалось в этой телеграмме установить контроль за использованием материалов, не допускать разглашения методов работы чекистов и, самое главное, исключить из практики всякого рода публикации и выступления от имени органов КГБ по антирелигиозным вопросам. То есть особым образом не трогать религию. Вы знаете, что при Хрущеве было принято несколько таких, я бы сказал, серьезных и открытых наскоков на церковь. А сам Хрущев похвалялся, что последнего попа, когда он будет действительно последним, он покажет по телевизору, ну, незадолго до наступления, наверное, всеобщей эры коммунизма, закрывались монастыри, об этом сейчас опубликовано много документов, закрывались церкви. Это было, я бы сказал, такое последнее марксистско-антирелигиозное наступление на правоверующих в Советском Союзе. Уже после снятия Хрущева ничего этого не наблюдалось. Но это та линия на закручивание идеологических гаек, которое имело продолжение вот в таком, я бы сказал, неприличном виде. Когда мы говорим об общей атмосфере в обществе, она крайне интересна, потому что, вообще-то говоря, публикация романа Солженицына, повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», это был очень важный этап, важная веха в развитии литературы, потому что, в общем, обращение внимания на лагерную тематику, это было впервые. Более того, публикация в толстом литературном журнале, каким был «Новый мир», что придавало, в общем-то, роману не просто значимость, но и определенный знак одобрения свыше. Всем было понятно, что никогда повесть впервые публикующегося в Советском Союзе писателя вчерашнего зэка не пустили бы в журнал без одобрения свыше. А это произошло. Но та интрига, о которой я вам вкратце сказал, когда, в общем, сам Хрущев одобрил эту публикацию, она имела некоторые интересные последствия. Потому что, когда стало ясно и известно, что «Новый мир» верстает и набирает эту повесть, и она пойдет в 11-м номере за 62-й год, тут же встрепенулся зять Никиты Сергеевича, Алексея Джубей, который был главным редактором газеты «Известия». Как же так получается? В нашей стране открывается новая тема, ранее никогда не освещавшиеся репрессии, массовые репрессии при Сталине, а лагерный быт, лагерный антураж и люди в лагере, вот эта вот вопиющая несправедливость по отношению к людям, а не мы «Известия», а какой-то журнал «Толстый литературный Новый мир» открывает эту тему. И тут же, разумеется, недостатков таких произведений-то ведь не было, и тут же нашли рассказ Шелеста «Самородок», который 5 ноября 1962 года был опубликован в газете «Известия». Сюжет этого рассказа довольно незамысловат. Он правильный и партийный. Комбриг войск ВЧК ОГПУ, сидящий в лагере, работает на добыче золота, и находят они в процессе промывки золота самородок. И, конечно же, главная идея. Вот они сейчас зададут самородок, может быть, им будет какое послабление, покормят, может быть, какие-нибудь зачеты рабочих дней. Одним словом, в принципе, ничего существенного, позволяющего завтра выйти на свободу, конечно, не произойдет, они это знают. Поэтому самородок, в общем, сдавать государству надо в силу их идейных убеждений, что так положено. Мы хоть и обижены страной, хоть и обижены государством, но мы сидим в лагере, и мы, в конце концов, советские люди, и сделаем так, как положено. Золото сейчас нужно. Тем более, может быть, там где-то красной нитью сзади проходит военная эпоха.
Нет, не потому что если они пойдут сдавать официально золото, это приравнено к валютным операциям, а это...
Нет, простите, простите. Они зэки. Никуда официально они не пойдут сдавать. Там нет пункта приема золотого лома. Но тут же рядом есть всегдашние, в кавычках, лагерные друзья урки и их пахан, которые говорят: ты что, сдурел? Зачем сдавать? Дай его мне. И будет тебе и хавчик, и выпить достанем. Урки, они в данном случае являются вот той самой, я бы сказал, серой силой лагеря, где есть свои параллельные порядки и свои параллельные каналы снабжения зэков чем-либо. Что делать в такой ситуации? Конечно же, герои нашего рассказа «Самородок» поступают правильно и по-партийному. Здесь все в порядке. Но удивительным образом, на следующий год, когда снимался фильм, который, казалось бы, посвящен был лирическим темам, фильм назывался «Если ты прав», и здесь Галя, ее играет Болотова, вызывает телефонного мастера Алексея. У них завязывается дружба, которая переходит даже в более романтические отношения. Фильм 1963 года.
Режиссер-постановщик?
Режиссер-постановщик не помню, посмотрите в интернете. Не помню, действительно. А там, да, можете посмотреть покрупнее. Автор сценария, режиссер-постановщик. Егоров, да. Одним словом, казалось бы, некоторые, я бы сказал, такая романтическая линия, которая вдруг выходит на сюжет, когда в фильме появляется рассказ в рассказе. Фильм в фильме.
Вот там экранизирован как раз впервые этот рассказ «Самородок». Конечно, у телефонного мастера Алексея непростой характер. Он всегда привык отстаивать правду. Он человек ершистый. Возникает даже недопонимание
со стороны Гали, которая не понимает, почему она оставила работу. Его там в чем-то заподозрили, что он кого-то мог обчистить или обокрасть. Он страшно по этому поводу, конечно же, с одной стороны расстроился, а с другой стороны и психанул, увольняется с работы. Но в очередной раз, приходя к Гале, он знакомится с ее дедушкой. Дедушка как раз и есть тот самый комбриг, который когда-то сидел в лагере и который пишет этот рассказ «Самородок». И поэтому здесь фильм в фильме очень интересен и уместен. Это другая афиша, а вот здесь вы видите как раз комбрига войск, который является дедушкой и который пишет этот рассказ. Чем интересен фильм и почему я акцентирую на нем внимание? Впервые в советском кинематографе был показан сталинский лагерь, зэки, урки. И, в общем, картина достаточно реалистичная, в принципе, если говорить о самой по себе работе и режиссера, и оператора, и картинки. Абсолютная, я бы сказал, узнаваемость и достоверность. Они правильно одели зэков, они правильно разместили то, что называется, их на ландшафте, на совершенно примитивных инструментах, на которых они работают и которыми пользуются, намывая золото. Но тем не менее... Что?
Знания еще свежие были.
Ну, я думаю, что да, сфальшивить, в принципе, значит, кинематографу было сложно, потому что не было никакого недостатка в каких-либо консультантах, кто мог бы сказать, надень на него такую шапку, подвяжи ему платок под шапку. Это все действительно можно было сделать. Но этот фильм действительно интересен тем, что впервые в 1963 году на советском экране и в прокате этот фильм демонстрировал лагерь и вот эту лагерную, я бы сказал, субкультуру. Но интересно и другое. Интересно то, что фильм этот некоторое время показывали, а потом долгое время никто не знал о его существовании. Его потом показали только в перестройку уже, в 80-е годы. Где-то откопав на каких-то полках. Потому что все брежневские годы, конечно, этот фильм уже не демонстрировался. Но помимо того, что в кинематограф поступали и проникали сюжеты, связанные с лагерем, конечно же, после всех тех разоблачений, которые были проведены по отношению к госбезопасности, и хотя бы и не полностью, и частично, вы же прекрасно понимаете, что обо всех ужасах Хрущев ни на съезде 20-м в своем закрытом докладе не рассказал. И не так уж много деталей добавил на 22-м съезде, когда вы к этой теме вновь вернулись, и часть положений закрытого доклада Хрущева 20-му съезду прозвучала уже публично. Закрытый доклад советская публика не читала. Партаппарат, партактив знали. Его содержание им зачитывалось. Но та публика, которая слышала его в 56-м году, она, конечно же, значит, не могла на слух воспринять все и запомнить все. И после всех этих разоблачений, которые так или иначе проникали в сферу литературы, искусства, культуры, но не впрямую, конечно, а иногда опосредованно, иногда в виде каких-то междометий, обмолвок или реплик, как, например, в фильме, где, я не помню фильма название, где играла Зоя Федорова, и кто-то к ней вдруг в квартиру как-то резко вошел, или позвонил в дверь, и она вдруг сказала: «Что вы хотите? Врывайтесь ко мне в квартиру, как НКВД времен Берии». Это вот та, знаете, фраза в середине 50-х, которая уже означала, ну, знаете, некую маркировку, некий ярлык на тему. Вот тогда были беззакония, тогда было НКВД времен Берии. И учитывая, что много людей вернулось из лагерей, учитывая, что многие были реабилитированы, вот эта вот общественная, я бы сказал, атмосфера вокруг органов госбезопасности, она скорее была недоверием. Это нужно было каким-то образом партии исправлять. И понемногу, через реабилитацию или там восстановление нового культа Дзержинского, после восстановления, после установки его памятника на Лубянской площади в декабре 1958 года, началось постепенное романтизации и возвеличивания тех периодов работы советской госбезопасности, которые вроде бы не должны были в обществе вызывать вопрос.
А скажите, а кто дал такое постановление, чтобы поставить Дзержинского памятника?
Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. В 57 году исполнилась очередная круглая годовщина со дня рождения Дзержинского. И, естественно, было решение, что Дзержинскому можно поставить памятник Потому что это будет, с одной стороны, признанием заслуг когда-то крупного советского руководителя, о котором мало довольно-таки писали в сталинские годы, хотя издавались роскошные альбомы, например, альбом 51-го года в Дзержинском с массой фотографий.
Но знаете, эти... Мы
сейчас поговорим об этом. А альбом, в котором фотографии вызывают массу вопросов. Это же потрясающе. В 51-м году натолкать в альбом фотографии Дзержинского, включая президиум 14-го съезда, где вы даже в президиуме видите пустые места. Там просто пришлось многих вычеркивать, потому что всегда Дзержинский позировал на фоне каких-то разоблаченных уже врагов народа. Сам Дзержинский польским шпионом считался недолго, и только в кулуарах НКВД при Ежове. А вообще-то говоря, конечно же, культа Дзержинского особого не было, но пиетет перед Дзержинским был, хотя портреты в кабинетах висели при Абакумове, вовсе не Дзержинского, а Сталина. Одним словом, когда в 1953 году выяснилось, что все гады, условно говоря, начиная с Ягоды и кончая Берией, а между ними там еще всякие Меркуловы, Абакумовы и Ежовы, то как быть? Где авторитеты для данной организации? Это что, организация, которая длительное время руководилась исключительно какими-то негодяями, нарушителями законности и шпионами? Подождите, если у вас будут вопросы, потом. Понимаете, в таком случае надо было создавать какие-то положительные образы. И вот ухватились и за Дзержинского, и теперь, в общем, его портреты висели в кабинетах, с одной стороны. Хрущев тоже, конечно, вывешивался в виде портретов. Но Дзержинский стал своего рода вот тем эталоном. Правильным чекистским лидером, заветы которого потом всячески нарушались. Но он был правильным. Ему эту правильность, кстати говоря, приписали тоже довольно легко, потому что те ужасы, которые были при Дзержинском, тоже кое-кто помнил. Но все всегда говорили, а как? Это же была гражданская, это была атмосфера, это была обстановка борьбы. А он еще заботился о детях. Одним словом, добрый Дзержинский к детям и непримиримый к врагам народа и всяким контрреволюционерам, это было просто с точки зрения пропаганды замечательной вещи. И вторая тема, в кавычках, святая тема, которая педалируется до сих пор, это борьба с так называемыми немецкими карателями и их пособниками. И вот фильм «Государственный преступник», который был снят в 1964 году, он как раз этой теме посвящен. Что в нем интересно? В нем есть некоторая, я бы сказал, правильная реальность, когда молодой сотрудник КГБ, его играет, наверное, вы его легко узнаете. Его играет Шурик, да, его играет артист Демьяненко, который знакомится с девушкой, но не просто так, потому что он интересуется ее папой. Папа девушки не тот, за кого себя выдает. Нет. Демьяненко у нас обычный сотрудник КГБ, который то, что называется, расследует и пытается изобличить нацистских карателей во главе с каким-то начальником зондеркоманды, которого судят заочно, а разыскивает какого-то Золотицкого, который скрылся, который был тоже в зондеркоманде, но скрылся. А кто? Да, естественно. Нет, дело в том, что Демьяненко может быть даже и следственным работником, это не важно. В фильме никогда, вы хотите, чтобы в советском фильме вам было достоверно, четко сказано, из какого управления у нас, собственно, молодой сотрудник КГБ. Розыск
преступника,
мы сейчас говорим не о розыске, а мы сейчас говорим об агентурно-оперативной работе. Он интересуется папой данной девушки, но по ходу дела ему и девушка понравилась, и он девушке понравился, хороший. Молодой, правильный юноша, она же не знает, что он работает в КГБ. Он ей этого не говорит. И даже выясняется по фильму. Я вам не буду пересказывать весь фильм. Можете найти его в интернете. Даже можете, значит, посмотреть его. И тут же выясняется, что, конечно же, у Майи Чернышовой папа не Чернышов, а как раз есть тот самый Золотицкий. Это, в принципе, такая, я бы сказал, криминальная драма с положительным работником КГБ, и, конечно же, когда он открывает глаза Майи о том, что ее отец на самом деле, не ее отец даже, там, к счастью, он вроде бы не ее отец, там как-то все случилось хитро, не буду сейчас вникать во все эти перипетии мексиканского сериала под названием «Просто Мария», но тем не менее, когда меняют не только детей, но и отцов. Одним словом, Она сначала, конечно, страшно недовольна, потому что она думает, что вот это из-за того, что у нас своя такая чекистская работа, уже в конце концов открывается, что он сотрудник КГБ, он не ей интересовался, а вот ее папой. И вообще он хотел зла ее семье. Но в конце концов, как честный советский человек, она понимает, что важнее, и кончается все, я надеюсь, к обоюдному такому, я скажу, правильному согласию. Но сам фильм сам по себе, он довольно интересный, он живо смотрится. Это такой своего рода как раз экшен. И образ сотрудника КГБ здесь передан довольно точно, потому что к нему все-таки есть негативизм. Вот как бы сам наш герой, Андрей Поликанов, как его зовут по фильму, он понимает, что не надо ему сразу представляться, что я сотрудник КГБ. Люди разные могут подумать. То есть это вот элемент некой реалистичности. Но в конце концов образ сотрудника, новый образ сотрудника КГБ, интеллигентного, тонко чувствующего, понимающего и не лишенного, естественно, человеческих каких-то, я бы сказал, задатков, такой, я бы сказал, человеческой и рельефной такой обаятельности, они здесь есть. Но Демьяненко данную роль получил не случайно, потому что чуть раньше, годом раньше, он сыграл роль молодого сотрудника ЧК. Здесь мы видим то, что называется романтизация и поэтизирование первых лет работы ЧК. Молодой красноармеец Алексей Михалев, здесь его тоже зовут на А, но только не Андрей, а Алексей Демьяненко, призван в ЧК. Это такая, я бы сказал, героика, приключенческая лента. Не буду долго на ней останавливаться, но здесь, как вы видите, тоже все те кинематографические штампы, которые, вообще-то говоря, потом довольно долго тиражировались. Если вы посмотрите вообще стилистику фильмов 60-х годов о сотрудниках, то вспомните «Адъютант его превосходительства», где чекисты, в принципе, примерно так же, по-разному одетые, по-разному, что называется, выглядящиеся, от старого до малого, от молодых представителей рабочего класса до старых, умудренных опытом рабочих, которые могут, закручивая ус, говорить, что мы еще послужим делу революции. Одним словом, здесь Демьяненко тоже оказался на своем месте. Если бы не одно «но».
Если бы не одно «но».
После этих фильмов Демьяненко снялся как раз в тех фильмах, которые составили ему настоящую славу. Нескладный, угловатый, совершающий порой нелепые шаги студент, но, с другой стороны, удачливый, интеллигентный и умный. Поэтому вот такой вот растяпа студент, это своего рода роль, которая не позволила Демьяненко в будущем играть что-либо подобное тем предыдущим двум ролям. А мы к Шурику обращаемся, ведь, собственно, здесь не случайно. Он снялся не только в фильме «Операции И», он снялся и в том фильме, который сейчас привлечет наше внимание. Это уже следующий фильм, который называется
«Карьера Тима Гори».
Нет. «Кавказская пленница». Конечно, это «Кавказская пленница». Это у нас все тот же самый Шурик, только теперь уже собиратель тостов, легенд, сказок. Этнограф.
Сброс был такой для того, чтобы как бы сказать, чтобы не было.
Мы еще вернемся к Шурику, не торопите события. К Шурику мы перейдем после рассказа о еще одном важном фильме, который у нас не завершает, конечно, тему сталинских репрессий, но отчасти ее то, что называется, также по-своему преломляет и показывает. Это фильм «Председатель», который залежался немножко на полке, но в 65-м году все-таки вышел на экран, снимался в 64-м году. И это фильм, где прекрасно, конечно, играет Ульянов, где, как вы видите, Нона Мордюкова, где те непростые сельские трудовые будни, послевоенное разоренное село. С одной стороны, фильм является иллюстрацией к докладу Хрущева на сентябрьском 1953 года пленуме ЦК, потому что фильм рассказывает о событиях трудных послевоенных лет, событиях при Сталине, когда село, разоренное войной, необходимо было поднимать, деревни, фермы, где все еще представляло собой, в общем, такую, я бы сказал, командно-административную систему, когда именно сверху задавали правила, что сеять, когда сеять, каков должен быть севооборот. Командно-административную систему в этом фильме показана очень ярко и выпукло, когда независимо от погодных условий не поступает указание сеять и сеять нельзя, или не поступает указание урожай собирать. И урожай собирать нельзя, потому что это нарушение, которое грозит наказанием вплоть до уголовного через органы МГБ. Вот что, собственно, в этом фильме есть. И то убогое состояние села, и тот, конечно же, и, я бы сказал, трудовой героизм без кавычек, и преданность людей своему ремеслу на земле.
А почему он там ругается матом, это вырезали, как-то с этической точки зрения?
Это вырезали с цензурной точки зрения, потому что раньше не запикивали, а был такой вот применен, я бы сказал, творческий прием, когда просто нет звука, а он красиво и, значит, вычурно ругается. Говорят, на съемочной площадке Ульянов ругался по-настоящему. Артисты были впечатлены. Но мы все-таки с вами не байки, а кино. Нас интересует кино как отражение политических тенденций. Вот здесь Ульянов у нас в роли председателя. А кого вы видите еще здесь знакомого?
Вот Этуша, второй.
А кого играет Этуша?
Он играет начальник управления местного.
Начальник управления МГБ товарищ Калоев. И в этой роли Этуш представляет собой, с одной стороны, немножко гротескно-комическую фигуру, потому что Этуш такой, я бы сказал, сложный рисунок игры выбрал. Он черно шутит. Он привык открывать дверь в обком ногой, а секретарша вдруг говорит ему: подождите, секретарь обкома занят. Тогда он говорит: сколько у вас диоптрий? Она говорит: три. Он говорит: мало, 5, 10 надо иметь. Своих перестали узнавать. Секретарь отвечает: я вас прекрасно узнал, товарищ Калой, но секретарь обкома действительно сейчас занят. И вот это вот, казалось бы, с одной стороны, такие шутки, грубовато унизительного, но в то же время, я бы сказал, начальственного свойства. Намек на то, что председатель, у которого действительно сложная личная жизнь, двоеженец, гарем, понимаешь, развел. Вот это понимаешь, развел. То есть роль была написана как будто бы действительно под Этуши, который прекрасно сыграл представителя каких-то национальностей из Кавказа, неважно каких, такой собирательный образ. И это очень точно, потому что в сталинские годы, в последние там, 50-е, там, 51-й год, действительно был начальник управления, полковник, который возглавлял Ульяновское областное управление МГБ, Никита Кремен. Вполне мог быть вот такой вот начальник. Это очень собирательно типический образ. То есть это то, что попадает в то, что называется в десятку. И, конечно, здесь для председателя кончается все более-менее благополучно. Но, тем не менее, как вы видите, начальник управления МГБ, который арестовывает. И в этом фильме показаны сцены допроса и избиения. То есть, в конце концов, здесь тоже есть то, что называется отражением действительности времен культа личности. Вот он в президиуме. А вот, собственно говоря, что случилось потом с начальником областного управления. Почему фильм «Кавказская пленница» столь интересен для нас в сравнении с фильмом «Председатель»? В одном случае жанр действительно серьезной партийной драмы, партийного эпоса относительно командно-административной системы и всесилия органов МГБ, а с другой стороны, вроде бы комедия, в которой, конечно же, бичуются пережитки местных, значит, обычаев. И товарищ Саахов, он теперь уже Николаев, на самом деле, если мы совместим эти две картины, то поймем, куда делись начальники областных управлений МГБ, когда их, если им повезло, не расстреляли, как Никиту Кремяна. Никиту Кремяна расстреляли в 55-м году, мы с вами об этом говорили, на процессе в Тбилиси в результате рассмотрения так называемых вот хвостов от дела Берии. А другие, были же и другие, уволенные с понижением, перешедшие на партийно-хозяйственную работу. И поэтому вполне логично предположить, что как раз Гайдай, который видел фильм «Председатель», понял, что на уровень начальника райкомхоза. Сначала у Гайдая была идея, что это будет секретарь райкома, но это, конечно, никто бы не позволил, чтобы секретарь райкома у нас занимался, я бы сказал, жизнью на уровне пережитков местных обычаев, похищения, умыкания невесты. Нет, пусть это будет директор райкомхоза. Но это очень точно, потому что если мы проанализируем биографии ряда начальников областных управлений МГБ времен Сталина, то они у нас окажутся как раз на уровне директоров леспромхозов, райкомхозов, директорами гостиниц и вполне себе возможно и на Кавказе, вернувшись на родину. Поэтому товарищ Сахов в фильме не страшный, но прошлое у него на самом деле страшное. Об этом мало кто задумывается, когда, конечно, смотрит этот фильм. Он скорее здесь более комичный, чем... Что? Шурик здесь такой же, какой он был в фильме «Операции». Шурик ничего нового не добавил к своему рисунку, я бы сказал, актерской игры. Нет, почему здесь Шурик, работник КГБ, как бывший? Значит, это, конечно же, ирония, я бы сказал, ирония ролей. Роли тоже ведь каким-то образом прирастают и даже составляют, я бы сказал, существо жизни артиста, потому что, я же говорю, после этих ролей Шурику никак не доверили играть работник КГБ. Хотя, если мы вспомним, например, Ефима Капеляна, который является прекрасным артистом, который сыграл атамана Бурнаша и потом продолжал это играть, нет, не помешало ему сыграть генерала КГБ в фильме, я уже не помню, там «Мертвый сезон», «Возвращение агента», «Судьба резидента». В общем, где-то он играл генерала КГБ. И тоже убедительно. Но Бурнаш у него лучше. Потому что отрицательные роли, как вы понимаете, они всегда удаются артистам лучше. В данном случае...
А скажите, вот по этим кадрам не хотелось, он говорит такую фразу, меня и поставили такой высшей организацией, чтобы управлять этой,
нет,
ставить свои интересы выше государственных, как я, какой высшей
организации? А мы на то здесь и поставлены, чтобы блюсти государственные интересы.
А какая организация вы поставили? Кремль?
Что? Партия. Вы что думаете, что товарищ Сахов беспартийный? Нет, конечно, он партийный. Он выступает в роли такого, я сказал, среднепартийного начальства. Если вы помните, трус-балбесы бывалые, когда они рассуждают у, значит, Джабраила о том, что они отказываются от задания, не отказываются. Они говорят, а в соседнем районе члены партии украли. Когда они говорят, мы к ней не вести. Это такая, я бы сказал, вольность, которую действительно пропустили, а могли бы не пропустить. Мне кажется, у фильма тоже была, я сейчас не готов об этом говорить, не помню просто, была тоже сложная история пути в прокат, и, может быть, что-то чем-то пришлось пожертвовать. Но в конце концов осталось самое главное. Остался образ местного маленького князька Сахова, который, как мы с вами догадываемся, когда-то служил в органах МГБ. Но это исключительно только игра ума. В данном случае я вас призываю смотреть на это как на некий элемент развлечения, когда мы говорим о советском кинематографе хрущевско-брежневского периода. И эти кадры, конечно же, не просто-напросто нам показывает, что где настоящий страх был, я бы сказал, вытеснен вот той, тем комедийным осмыслением роли нашего персонажа. Но Гайдай, я смею думать, не случайно пригласил именно Этуша на эту роль, потому что, наверное, все-таки в его голове тоже как-то сложилось, что вот данный персонаж может быть не только страшным, как в фильме «Председатель».
А правда, что Гайдай служил в границе с Монголией?
Нет, понятия не имею.
Служил с Монголией.
Еще несколько фильмов, о которых мы поговорим, очень кратко. Не только, конечно же, эти фильмы рассказывали о лагерях, о репрессиях, о культе личности. Был и фильм по книге Бондарева «Тишина», в котором тоже есть и сцена ареста. Был фильм Чухрая, замечательный фильм «Чистое небо». И в нем тоже есть история о том, как политическое недоверие, именно из-за того, что человек находился, летчик находился в плену, он был лишен всех своих не только наград, но и доверия, и работал где-то на заводе, там, может быть, нет такой в прямой. Фильм «Чухрая. Чистое небо» — это все-таки 61-й год. А как я уже говорил, вот первый раз лагерь у нас на экране кинематографа появился в 63-м году в фильме «Если ты прав». И ряд других фильмов. Но в целом хрущевская эпоха, в общем-то, хотя и тормозила в смысле представления и сохранение в публичном пространстве темы репрессий лагерей все-таки сохраняло какой-то статус-кво. Мы знаем, что повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» была выдвинута на соискание Ленинской премии в 1964 году. И, конечно же, вот в этот момент уже недостаточно было сил ни у Хрущева, ни у помощника Лебедева для того, чтобы настоять, чтобы эта премия была дана. Это был бы очень важный знак. Но Солженицын премию не получил, потому что и развернутая довольно подлинная кампания против «Нового мира» и в печати, и даже независимо от того, что «Известия» своими статьями защищала Солженицына, тем не менее премию ему не дали. Вытащив на свет дело, бросив тень на процесс его реабилитации, сказав, что в чем-то он все-таки там виноват, что зря же не посадят, вот он на фронте был, но ведь он про Сталина плохо написал, а это ведь все равно плохо. То есть, одним словом, вот те силы зла, которые сопротивлялись правде о лагерях и правде о репрессиях, они все-таки действовали. Премию не дали. Но в конце концов, пока еще все шло своим чередом.
А в каком году его номинировали?
В 64-м. Выдвигается на премию, я не помню когда, может быть, в январе 64-го, дают в апреле к дню рождения Ленина. И вот, конечно же, Солженицын не оказался в числе. Он был в числе номинантов. Ну, раньше, знаете, если за океаном говорят, вот, номинирован на «Оскар», уже хорошо. Солженицын был номинирован на Ленинскую премию. В принципе, это уже почти что вот какая-то, я бы сказал, такая заслуга и определенный литературный ранг.
Ну, это, а Юра Каюров играл в театре, так?
Ну, это быстро, быстро забыли.
Дали.
Орден дали, премии государственные дали, наверное. Но вот я хочу вас как раз вернуть к теме «Нового мира», журнала, который дал жизнь произведению Солженицына, и его редактору Твардовскому. Твардовский, конечно же, очень интересный человек, не тем, что он просто там гениальный поэт. Он интересен и своей гражданской позицией, которую занял в 50-е, 60-е годы, редактируя журнал «Новый мир». Он, конечно, сделал то, что называется историей. Полемика журнала «Нового мира» с нашим современником и «Огоньком» — это была основная полемика вот шестидесятников с силами консервативного реванша, со сталинистами, я бы сказал, такого национал-сталинского, социалистического разлива. А в «Новом мире», конечно же, воплощалась линия на некую революционную романтику, на романтику 60-х, возвращение к каким-то истокам. Мы не будем сейчас спорить о том, что эти истоки тоже был, конечно, фейк, но это вот то, что скорее ближе к социализму с человеческим лицом, когда социализм как строй, как идея имени отрицались, а наоборот признавался как некая важная вещь, в реализации которой что-то было раньше упущено. Это фрагмент из дневника Твардовского 65-го года, когда после снятия Хрущева все ожидали, что вот все сразу же поменяется, мы еще вернемся на следующей лекции к этой теме. Но тем не менее Твардовский сказал, что да, вот верхушечным образом его сняли, так же, как он раньше расправлялся со своими недругами, с тем же Молотовым, Кагановичем. Вместо того, чтобы сделать все-таки политику публичной, вместо того, чтобы обратиться к населению напрямую, он там, в этих кулуарах, так и погиб, возражая им и не вынося все эти споры на публику. У Хрущева, конечно же, была такая черта, которую я отношу скорее к недостаткам. Некая внутренняя партийная дисциплина. Партия – все. Выступить публично, обратиться к беспартийной массе – это выступить против партии. И поэтому в этом отношении он, конечно же, много смелых поступков после своего смещения совершил, стал диктовать мемуары. Но все-таки он находился в ограничении забора своей дачи и, конечно же, страшно переживал по поводу того, что все-таки сделал он что-то не то и что-то не так. Но речь у нас с вами идет о Шолохове.
Расскажи, пожалуйста, а журнал «Огонек», какая была направленность, в смысле, какой там?
Партийная, охранительная, я бы сказал, такая кондово-патриотическая.
Сейчас его продают, а...
Сейчас есть перестроечный «Огонек» времен Коротича, начиная с 86 года, конечно, совсем другая история. Здесь уже «Огонек» стал застрельщиком всех новаций и пропаганды новых перестроечных взглядов и принципов нового мышления, переосмысления прошлого, возвращения к истокам. Это тоже была своя история, но мы к этому еще придем. Здесь Твардовский пишет о юбилее Шолохова, и видно, что к Шолохову относится, я бы сказал, не то чтобы негативно, а с неким даже и недоумением и сожалением. Человек, по мнению Твардовского, и наговорил глупости, и пошлости. Где-то непростительно молчал, когда нельзя было молчать. И в данном случае Твардовский дает очень точный, я бы сказал, почти бунинский. Как Бунин был жесток иногда и беспощаден к объектам своего, я бы сказал, описания. Также Твардовский в конце пишет замечательную фразу: «Умрет великий писатель, а пока жив, шут какой-то непонятный». И эти слова Твардовского на самом деле оказывались пророческими. В марте открылся, в марте 1966 года открылся 23-й съезд КПСС. Накануне этого съезда прошел процесс Синявского и Даниэля. Писателей, которых публично, громко осудили за так называемую антисоветскую пропаганду. За то, что они печатали свои произведения за рубежом под псевдонимами. Одним словом, в принципе, процесс Синявского и Даниэля — это был первый знак возвращения довольно дурных правил. Но мы знаем, что КГБ, согласно тем постановлениям коллегии, о которых мы говорили, будет внимательно обращать внимание на деятельность писателей. Но здесь их выследили и представили документы о том, что они публикуются за рубежом под псевдонимами. Произведения, которые они публиковали за рубежом, я бы не сказал, что они были антисоветскими. Сейчас каждый из вас может их прочесть и оценить, насколько они обидны или безобидны. Но в конце концов, вы же прекрасно понимаете, судить писателя, что?
Под какой фамилией печатались?
Могу сказать.
Я в библиотеке хожу.
А вы хотите сказать, что вы в газеты прочтете? Синявский публиковался под псевдонимом Абрам Терц, Даниэль публиковался под псевдонимом Николай Аржак. В сентябре они были арестованы, 13 сентября 1965 года, получили по результатам этого судебного процесса Даниэль 5 лет, Синявский 7 лет по статье 70. И в общем в обществе это имело очень негативный резонанс. В среде интеллигенции... Что? Можете читать... Посмотрите, я сейчас просто не буду долго об этом говорить. Посмотрите, это были литературные произведения. Антисоветская агитация и пропаганда в целях ослабления или подрыва советской власти. Безусловно, осуждение писателей за их творчество, даже и появившееся за границей, имело самый негативный резонанс в советском обществе. То, что мы называем потом историей диссидентского движения, только росло и ширилось после этого случая. Хотя, конечно же, как таковое диссидентское движение имело и свою предысторию. Но об этом еще поговорим.
Они на каком языке писали?
Они писали на русском, публиковались на русском, отправляли свои произведения в Париж. Помогал кто-то из французского посольства.
А кто чекал? Русскоязычные иммигранты?
Иммигранты в Россию, в Советский Союз могли привозить. Вопрос-то в том, что вообще говоря, осуждение писателя за то, что он публикуется где-то за границей, не спросив разрешения у партии, называется каким-то пережитком рабовладельческого, как вы понимаете, и крепостнического строя. Как будто человек не волен написать, что он хочет, и опубликовать, где он хочет. Это то, с чем Солженицын начал яростно бороться уже по прошествии процесса Синявского и Даниэля, понимая, что, в общем, цензура просто напросто неприемлема, невозможна в советском обществе, тем более, что она противоречит Конституции. Да. Его заперли, не он заперся. Ошибка, о которой он думал, это, скорее всего, то, что он несправедливо обижал многих из своих соратников, он не приближал кого-то из них особым образом. У него был, я бы сказал, человек, который он прочил на должность второго секретаря, хотя официально такой должности не было. Это был Фрол Романович Козлов. Но Фрол Романович Козлов в апреле 1963 года заболел тяжело и безнадежно. Его постиг удар и... к работе он уже не возвращался. И в данном случае Хрущев, в общем-то, мог уже ориентироваться на тех, кто был членом президиума ЦК и секретарем ЦК. Это Брежнев и Подгорный. Но эти люди как раз и составили, собственно говоря, заговор против Хрущева. Потому что... они его не заперли. Они ему уже не давали возможность потом быть то, что называется, публичной фигурой. Такая была, я бы сказал, практика.
Он в своих
Да, безусловно.
А
Но заперли его члены президиума ЦК, охраняя, держа на даче. И он не был арестован, он мог выезжать оттуда. Вы же прекрасно понимаете, что выезжал он под присмотром. Куда он захотел поехать, ему, конечно же, отправляли, если он хотел, например, отдохнуть в санатории. Но, как вы понимаете, никого рядом с ним не было бы. То есть тех людей, которые могли оказаться рядом с ним, старались фильтровать. Хотя у Хрущева потом были и скульптор Эрнст Неизвестный, которого он раздраконил и разбил, и раскритиковал в пух и прах на той известной выставке декабря 1962 года. И Хрущев уже понимал, что он совершил действительно наши поступки, которые не надо было совершать. Я не хочу сказать, что он передумал и сказал, не надо было разделять обкомы на сельские и промышленные, как он это сделал в конце 1962 года, проведя это решение на плену. Все одобрили. Но тем самым он из-под секретарей областных и краевых комитетов выбил трон, потому что как это, два руководителя в области. Один руководит промышленными партийными организациями, другой сельскими. Вы же понимаете, что в фигуре секретаря обкома сходилось вообще все руководство области. Это как губернатор. Он отвечает и за работу партии, и за работу промышленности, и за работу сельского хозяйства. И это должен быть один человек с точки зрения, я бы сказал, как теперь принято говорить, вертикали власти. Но Хрущев сделал в двух ответственных за работу области, фактически восстановил против себя весь партийный аппарат. И на пленуме октября 1964 года, когда возник этот вопрос, был вынесен из президиума ЦК на пленум снять Хрущева, в силу того, что он уже написал заявление об уходе, те с удовольствием проголосовали, потому что вот он у них уже был вот где, вы же понимаете.
Они...
Конечно, есть. А разве мы на прошлой лекции их не разбирали? Вот аресты за антисоветскую агитацию и пропаганду, начиная с 59 года. В 59 году 295 человек, в 60 году 105 человек, в 61 году 176 человек, в 62 году 220 человек. Вы же понимаете? Ну, за год. А какие сроки приговорены? К чему? Ну, за антисоветскую агитацию и пропаганду больше 7 лет не давали. Это же не сталинское время, когда могли его расстрелять.
Это советская агитация,
что? Это все, что связано и устные высказывания против партии, и агитация, которую вы проводите, и участие. Но за анекдоты старались все-таки уже не сажать, потому что вы сами понимаете, что при Хрущеве была эпоха расцвета анекдотов. Дальше. В 62 году 220 человек, в 63 году 129 человек, в 64 году 32 человека. Сразу резкий спад. И в 65 году 20 человек. В эти 20 человек, безусловно, в 66 году, ту цифру, которая будет за 66 год, конечно, войдут Синявский и Даниэль. Но что это все значит? Сроки, да, 7 лет. Можно меньше, можно больше. Но основной метод с 59 года, мы это разбирали на предыдущей лекции, стала профилактика. Что это означало? Это означало следование тем курсам, которые наметил Хрущев, когда в речи на 21-м съезде КПСС в 59 году говорили, что органы не только госбезопасности, но и милиции не должны дожидаться, когда совершится преступление. Они должны принимать меры по профилактике, по предотвращению преступлений. И если нам понятно, что такое профилактика в области милицейских преступлений, это и работа на участках, и поддержка работы так называемых народных дружин, то с точки зрения КГБ это значит, что вы должны выявить кого-то, а иногда эти сигналы поступают в КГБ, то, что называется эсэматоком, кто ведет враждебную работу.
Это как главный место встречи изменить нельзя, Жеглов и...
Нет, забудьте про место встречи изменить нельзя. Эти литературные произведения и кинематографические мы не разбираем, потому что они абсолютно далеки от жизни, что называется. Это придуманная история. Профилактики там в этом фильме нет и быть не может. Там другая эпоха. Здесь же то, на чем базируется Хрущев, это вера в человека. Человек сам по себе хорош, его может перевоспитать коллектив, его может поправить и направить в нужное русло партии и комсомол. И в данном случае профилактика — это то, о чем мы будем говорить еще много на лекциях, но это так называемое отеческое воздействие, иногда запугивание, предупреждение и сообщение человеку о том, что если он продолжит свое развитие духовное и поведенческое в этом направлении, то он будет наказан. О чем вы говорите? Вы какие-то новые фильмы насмотрели? Почему руки-ноги поломали? Это ненормальная методика. Ему не руки, ноги поломать, а ему говорят, что он будет посажен в тюрьму, если он окажется неисправимым антисоветчиком. Этого было достаточно многим людям. Что делать, например, с тем, за что раньше при Сталине давали срок? Какие-нибудь девушки, которые завели романы с иностранцами, при Сталине отправились бы в тюрьму. Но при Хрущеве за это не сажали, а прорабатывали на коллективе, на комсомольском собрании. В период фестиваля молодежи студентов 1957 года к нам приехало много иностранцев. Самые изобретательные, конечно же, по части придумывания, какие бы с собой взять товары и подарки, оказались голландские студенты. Голландская молодежь прихватила с собой массу женского нижнего белья, начиная, значит, с чулок и кончая всеми прочими антуражами, бра и прочее. То, чего советская девушка не видела, отродясь. Через это, как написал бы Зощенко, такую вот эту фразу, имели гигантский успех. Они, может быть, и сами по себе имели гигантский успех, будучи красавцами и молодыми, но, тем не менее, девушек органы КГБ ловили, стыдили, отправляли материалы этих протоколов на собрание. У нас имеется источник, это 4 тома, я как сейчас помню, они лежат в архиве, всякие отчеты КГБ по фестивалю молодежи и студентов. Где, чего, кто, с кем, когда, читается как роман, конечно.
А скажите, пожалуйста, говорят, был в то время, Хрущев подписал, трое мальчишек расстреляли за валютную операцию, вот как раз...
Не надо питаться слухами. Дело в том, что дело Рокотова и валютной операции... Мы можем уже после лекции сейчас разобрать, а то мы с вами так застрянем и никогда не выйдем. Одним словом, я не случайно заговорил о Шолохове. Последнее, что мы сегодня посмотрим, это то, как, собственно говоря, в отличие от всей остальной писательской аудитории, отреагировал на процесс Синявского и Даниэля Шолохов. Это было то, что называется знаковым поступком. Вот мы говорим о том, что вот есть какие-то вот вехи в истории развития литературы и литературного процесса. Шолохов, который здесь в 65-м году, будучи юбиляром, вызвав, вот как вы видите, неудовольствие Твардовского, получил Нобелевскую премию, и, казалось бы, должен был соответствовать высокой, я бы сказал, идейности и гуманному служению писателя. Но другие писатели подписывали письма в защиту Синявского и Даниэля. Этих писем было много. Академики подписывали. Артисты подписывали, даже вот Игорь Кваша, например, есть среди тех, кто подписал эти письма. Было очень много еще смелых людей. Общество еще не, как вы понимаете, не замкнулось в этих скорлупках. А вот Шолохов повел себя по-другому. Как он себя повел, вы увидите из стенографического отчета 23-го съезда КПСС. 1 апреля, выступая на 6-м заседании съезда, Шолохов говорил о том, что главный патриотизм. И совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом осквернить этот язык бешеной злобы, ненависти ко всему советскому, ко всему, что нам дорого и что для нас свято. И вы знаете, здесь та самая демагогия, которая, к сожалению, в нашем обществе культивируется до сих пор.
Извините, а можно в конце вопрос?
Она создала нас, вот наша Родина, безмерно много дала, мы обязаны ей всем, мы называем нашу советскую Родину матерью. Мы все члены одной огромной семьи. И как же реагировать на поведение таких вот предателей? И вот дальше он пишет, думаю, что любому понятно, нет ничего более кощунственного и унизительного, чем оболгать свою мать, гнусно оскорбить ее, поднять на нее руку. Бурные продолжительные аплодисменты. И дальше он пишет, говорит о том, что ему стыдно за тех, кто ее оболгал. Но вот эта вот демагогия, когда смешивается правительство, порядки, строй с матерью, это довольно интересно. Это действительно, это то почему-то, из чего мы до сих пор не выросли. Что? Это те пеленки, в которых, к сожалению, наше массовое общественное сознание до сих пор, значит, пребывает, ставя знак равенства. Между ЦК КПСС, например, и Родиной, между президентской властью нынешней России и Родиной. Да они ничего общего не имеют, потому что Родина – это то, что существует вне зависимости от того, кто они такие и как они там туда попали, понимаете? Но тем не менее, вот эта вся демагогия, она, конечно же, не вчера родилась, она была давно. И вот дальше здесь самая страшная вещь, которую, собственно, он сказал. И Шолохов здесь как раз выступает как совершеннейший вурдалак. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, аплодисменты. Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни, аплодисменты. А тут, видите ли, рассуждают о суровости приговора. Одним словом, конечно же, одним росчерком Шолохов вычеркнул себя из писателей. И Твардовский записывает у себя в дневнике. Речь Шолохова ужасна, даже ее государственный план не спасает от впечатления позорного угодничества, вурдалакского смысла в части искусства. Расследный старец, а как много мог бы сделать для добра литературе и всему, будь без всякой опаски, чуть самостоятельнее, свободнее, человечнее. Горько и стыдно записывает Твардовский об этом выступлении Шолохова на съезде. В другом месте своего дневника Твардовский тоже очень довольно точно и метко написал о Шолохове. Он сказал, что жизнь Шолохова, конечно, разделяется на две части. За первую часть жизни ему надо бы поставить памятник, пишет Твардовский. Но и за второй части жизни ставить этот памятник будет как-то криво. И это тоже довольно интересное и точное, я бы сказал, наблюдение, как в одном человеке сошлось партийное угодничество и даже подлость, вот то, что мы здесь видим, это безусловно подлость, и, собственно говоря, прошлый талант, который, конечно, развеялся, куда-то рассеялся и исчез. Но важно другое. Я рассказываю про дело Синявского и Даниэля вкратце и про съезд реакции Твардовского на речь Шолохова только для одного. В 1966 году, после снятия Хрущева, творческая интеллигенция крайне была озабочена тем, не вернутся ли принципы сталинского управления всем, не только литературой и искусством. Закручивание гаек, вновь страх и молчание. И эти настроения, они, конечно же, подогревались разными сигналами с мест. Например, съезд грузинских писателей в 1966 году, он как раз произвел очень сильное впечатление на Симонова, который там присутствовал. И вот здесь Твардовский записывает у себя в дневнике, что у него был Симонов, рассказал выманить меня на улицу про грузинский съезд. А Башидзе после сталинского десятилетия назвал позорным десятилетием, потому что вот при Сталине не было позорным, а теперь позорным десятилетием. Мжеванадзе о мемуарах Майского послал в Великобритании, которые печатались в «Новом мире», сказал, это остатки, но больше ничего подобного не будет. И как он написал об этом Брежневу Симонову, и как вдруг был принят Брежневым, разъяснившим как бы с упреком и обидой. «Но почему вы думаете, что мы пойдем на восстановление культа?» — говорил Брежнев Симонову. То есть в 66-м году это вот тот самый Рубикон, после которого на самом деле действительно началось, но не движение к восстановлению культа, а движение, которое обозначало длительный период безвремени и вообще умолчания о всем том, о чем хрущевский кинематограф или хрущевская литература робко все-таки сказали о лагерях, о репрессиях, о массовых жертвах советского народа как раз в ходе этих репрессий. Но об этом мы будем говорить на следующей лекции, которая, надеюсь, состоится в следующий понедельник. А теперь давайте дискуссии, вопросы. Что вас все так волнует, что вы прям не... Ну, только в микрофон, пожалуйста, что вы прям не терпите.
А будет вот видеть, что здесь, пожалуйста.
Сейчас вам микрофон предоставят.
А сейчас давайте я его включу.
А он включен?
Нет.
А вот сейчас микрофон включен?
Скажите, пожалуйста, будет мнение, что «Тихий дом» написал Михаил Шолохов, а какой-то Александр Белый, когда он был в процессе, этому человеку дали 8 лет, как сейчас.
Бытует, имеет определенные подтверждения.
Не могли бы сказать о гибели страны Твардовой Фадеева, это вызвали в Кремль, потом он сам
сказал, почему. Гибель Фадеева не странная, но сначала о Тихом Доне. О Тихом Доне писал и Солженицын, у него есть произведение, которое называется «В стременах Тихого Дона». Об этом писали совсем недавно такие журналисты, как Лев Колодный, который как раз наоборот утверждает, что удалось найти рукопись Тихого Дона, написанную рукой Шолохова. Но другое дело, как он ее получил, не переписывал ли он. Я, честно вам скажу, у меня личного мнения, суждений на этот счет нет, потому что я не читал подробно ни книгу Солженицына, я читал только какие-то газетные очерки, о которых могу сказать, что они не сформировали мое мнение. Так автор или не автор? Конечно, очень, я бы сказал, заманчиво склониться в сторону, что не автор. Что такое себе литературный самозванец? Потому что ничего более талантливого, чем Тихий Дон, он уже больше не создал. Вы прекрасно понимаете, литературное молчание, о котором Твардовский пишет не случайно, оно кончилось тем, что... как же называлось произведение Шолохова, которое стал публиковать в 1959 году?
«Судьба человека».
«Судьба человека», да.
Даже кино такое.
Вот. Есть даже утверждение, что это не он писал. И мне даже кто-то называл автора этого произведения. Но тем не менее, ну кино, кино, я говорю о самом этом произведении. Мне трудно судить. Я могу одно сказать. Шолохов, в конце концов, за первую часть жизни имеет заслуги. Даже если мы считаем «Тихий Дон» написанным ним, гражданская позиция у него была. Он в 1933 году писал письмо Сталину, где описывал ужасное положение крестьян на Кубани. Он действительно говорил о том, что это безобразие, когда речь идет о самоуправстве властей, издевательстве над крестьянами, та самая насильственная коллективизация. Одним словом, он выступал еще. Но сами понимаете, одно дело не бояться писать письмо Сталину, хотя 1933 год, конечно, еще не дал ему понять, что будет в 1937-м. После 1937 года он уже таких писем не писал, потому что тут стало всем понятно, чем это может закончиться. Шолохов, который отходил без пяти минут от ареста в 1938 году. Ежов мог его арестовать, но не арестовал только потому, что на это не было санкций Сталина. Но Ежов и не подготавливал, я, по крайней мере, не видел в архивах и не слышал никогда об этом, и не подготавливал справки на арест Шолохова. Но Шолохов и его номер в гостинице прослушивались, когда он приезжал в Москву. Откуда, собственно говоря, Ежов и узнал о том, что его жена Евгения Соломоновна была у Шолохова в номере и имела с ним романтические отношения. Был свой семейный скандал ежовский. Мы об этом, кстати, по-моему, раз говорили, и об этом написано и в биографии Ежова. Но тем не менее, вот это та первая часть жизни Шолохова, за которую можно было бы ставить памятник, и та вторая, за которой памятник будет стоять криво. А то, что касается самоубийства Твардовского, самоубийство Фадеева, Александр Фадеев оставил записку, где точно писал о том, что партия просто-напросто тупым своим руководством загубила литературный процесс. Он воспринимал очень тяжело критику культа Сталина, потому что верил ему, как он писал в своих письмах, как отцу. Он создал себе кумира, и когда этого кумира партия разоблачила, он был, конечно же, глубоко уязвлен и находился в депрессии. И второе, Фадеев выпивал, и в конце концов партия, когда нужно было как-то объясниться, хотя бы в своем узкопартийном кругу, представила его самоубийство как, в общем-то, акт результатом пьянки. Вот он в запое, вот у него срыв, вот он по-своему переживал. Вы знаете, был анекдот такой, как Сталин разыскивал Фадеева, и его не могли долго найти. И когда наконец его разыскали, через несколько дней он предстал перед Сталином, и Сталин спросил: «Вы где были? Почему вас нигде не могли найти?» И Фадеев честно, откровенно, с прямотой сказал: «Я был в запое, товарищ Сталин». Сталин сказал: «А сколько у вас это длится?» Говорит: «Ну, неделю, полторы». Сталин его спрашивает: «А нельзя ли по-большевистски в 2-3 дня укладывать это мероприятие?» Это вроде бы, с одной стороны, знаете, такие вот умильные анекдоты о Сталине. С одной стороны, понимание чужого положения и особой болезненности по части спиртного, а с другой стороны, черный юмор. По-большевистски надо в 3 дня провести все и дальше опять функционировать, потому что винтики, система, она должна работать. Без председателя Союза писателей Твардовский прекрасно понимал потом, что те люди, против ареста которых он не возражал, но знал заранее, что эти аресты будут, оказались реабилитированы в 1954-1955 году. Как вы думаете, с таким багажом, если человек честный и совестливый, в конце концов, он может жить или нет? И в 1956 году он свою судьбу решил, конечно, по-своему. Поступок, который вызывает сожаление, но и уважение одновременно. Потому что он не перестроился, как другие, и не сказал: «Ну, это время было такое, и нечего на меня обижаться». Вы же прекрасно понимаете, что ни Пильника, ни Бабеля я не мог отстоять. А если бы хотел? А если бы возражал? А если бы ходил к Сталину по их поводу? Были случаи, когда он заступался за арестованных. Это было в 1939 году, когда арестовали Мариану Герасимову, чекистку, которая когда-то работала до 1935 года в ОГПУ, довольно известную. И вот когда ее арестовали, а Фадеев к ней хорошо относился и следил за ее судьбой, он действительно написал Сталину письмо с просьбой все-таки ее пощадить, потому что она больной человек, у нее серьезное заболевание головного мозга, она не выдержит в тюрьме. Такое письмо было. Но Твардовский же, простите, все время, все, я уже зарапортовался. Но Фадеев же прекрасно понимал, скольких он мог отстоять, но не отстоял.
Ну как на самом деле его вызвать?
Так, давайте говорить. Никто никуда его не...
Послушайте. Молодая гвардия, нам это не нравится, вы должны переписать.
Значит, послушайте, у вас все смешалось в доме Облонских. Вы рассказываете про роман «Молодая гвардия». Но перипетии романа и проблемы, и проблематика, связанная с его переписыванием, относятся к годам правления Сталина. Роман вышел, был снят фильм, фильм Сталину не понравился. Сталин спросил, а где партия? Фадеев переделывал роман, но признавался в своем кругу, роман будет уже не тот. Ну, потому что многие ходы были уже, я бы сказал, искусственны. Какие-то сцены провисали, какой-то, я не знаю, сюжетный поворот считался уже искусственным. Не соответствующим органично тому, что было сначала написано. Сначала был роман другой. И когда Фадеев всегда пытался сказать, что мой роман построен на фактах, он все дальше и дальше уходил от фактов. Тут своя есть, я бы сказал, интрига, связанная с тем, что и на самом-то деле было не так, как об этом знал Фадеев. Понимаете? Он знал многое со слов матери Кошевого, а это не соответствовало действительности по целому ряду причин. Почитайте, кстати говоря, статью, которая когда-то писалась в «Новом мире». Я и моя коллега Ольга Идельман, мы такую статью написали, называлась «Новые советские герои». Там о 28 панфиловцах и о молодой гвардии. Это публиковалось в 6-м номере журнала «Новый мир» за 1997 год. Можете найти в интернете, она есть, эта статья. «Новые советские герои». Прочтите, там все это есть.
Я пишу по литературу, но вы каждый год в музее, когда я общался с народом, в конце концов выяснилось, что на самом деле в данных полицаи, по крайней мере, по чипцов, и комитет его задержал. Особая примета была у меня соска большого пальца на ноге, они его позвали в баре, там он разделся, они увидели, что пальца нету, значит, клиент наш, это одобрен. То есть, подлево, я не смог правда учиться на этом романе, чисто то, что хотите. Никита, возвращаясь к девятке, вот, мне у сталинистов очень любят говорить, что Сталин умер там в одном ботинке, в старой шинели там рады, и все такое прочее, нищий и плохой, совсем материальное положение было ужасно. Ну, мы знаем, что куча борцов этих, да, вот, что все это объекты девятки, что в последний год он особо не увлекался, да и не мог, потому что два инсульта, и вот он приезжал из 20-го владельца, сколько было всего сделано, тогда, и где они сейчас, сколько не осталось, прошло ли все к президенту там нашему, или как это все.
Ну, слушайте, дело в том, что, значит, само по себе богатство не нужно было Сталину. Он не стяжал материального, он не стяжал то, что называется золото. В нем не наблюдалось никакого серебра на любви. Он стяжал гораздо более серьезные вещи. Он стяжал власть. Он стяжал свое практически равнение, хотя он, может быть, так не думал, Богу Небесному. Понимаете, Сталину уже платили деньги. Он же получал зарплату, а деньги ему девать было некуда. Он не понимал цену деньгам. Светлана Аллилуева вспоминает, что когда она пришла к отцу, 52-й или 51-й год, попросила денег, потому что ей на что-то не хватало. Он полез в сейф, достал для нее 200 рублей и решил, что это большие деньги. Когда сталинский сейф в конце концов вскрыли после его смерти, там было, по-моему, 381 тысяча рублей. Это, в принципе, не очень большие деньги даже для того времени. Многие академики имели больше. Но это все-таки солидная сумма. Это значит, просто ему некуда было деньги давать. По реформенным после 61-го года меркам и масштабам это 31 тысяча рублей. Но это сколько, не знаю. С десяток автомобилей, условно говоря, Победа. Или Волга изначально стоила, по-моему, 2,5 тысячи рублей. То есть, одним словом, это хорошие деньги. Но они ему были не нужны. У него был объект Кунцево, в котором он жил. У него были дачи, там, Холодная речка, озеро Люцца.
Сколько этих объектов, сколько содержания?
Я вам сейчас точно не скажу, если вас интересует кухня 9-го управления, она стала 9-м в марте 1953 года. Я вам могу точный перечень всех объектов и дач на следующей лекции рассказать. Я только все запишу, чтобы не забыть. Их много, их несколько десятков.
Много, конечно, да.
Зубалово, там. Нет. Я уверяю вас, значит, не будем наговаривать на товарища Сталина. Товарищ Сталин время от времени вдруг в приступах стариковской скряжестости хотел понять, сколько денег тратится на его содержание. И, конечно, совершенно завиральный фильм про Власика это не показывает, но дочь Светлана описывает, как в 1952 году он затребовал финансовые отчеты. Три дня сидел и пытался что-то понять. Тогда действовало Главное управление охраны, так называлось то учреждение, которое занималось его охраной, в котором работало несколько тысяч человек. И вот он, не разобравшись и, в конце концов, потеряв всякое терпение, страшно разозлился. Потому что он понял, что весь этот учет, вся эта бухгалтерия страшно запутанная. После этого он распорядился сократить управление, Главное управление, до управления охраны, Власика оттуда выгнать, к чертовой матери, и отправить работать в лагерь, в асбест. Поставить самого министра Игнатьева по совместительству с начальником этого управления, сэкономить еще и на должности. И изрядно подсократить это вообще все подразделение. В этом смысле он, как вам сказать, он и был главным руководителем советской госбезопасности. Он вникал во все детали и деятельность управления, протоколы допросов. И также он попытался вникнуть в деятельность Главного управления охраны. Кстати говоря, последние годы жизни было заметно меньше трат, условно говоря, на кремлевские приемы и банкеты. Он никуда не ездил, к нему мало кто ездил. Вот 1945 год, действительно, там мы видим бухгалтерию, сколько там тонн рыбных деликатесов, черной икры, 30 тысяч бутылок шампанского, как сейчас помню.
А с Гитлером встречался?
Нет, никогда он с Гитлером не встречался. Сталин никогда с Гитлером не встречался. Нет никаких фактов, которые говорили бы.
Я думаю, они воды там встретились.
Одним словом, вот это вот трепетное отношение с одной стороны Сталина к чекистам, а с другой стороны ревниво подозрительное по отношению к тратам, которые они осуществляют, говорило о том, что ему, в общем-то, не деньги нужны, ему слава нужна, ему земная власть нужна. А насчет одной шинели тоже, конечно, неправда. У него были и несколько кителей, и портки, и кальсон достаточно. Так что, слушайте, ну,
если это все-таки... Если не каждый день, там, он сейчас со своими... Да. Никита, вот теперь по поводу попов. Да, вот как это все-таки взаимодействие как КГБ с попами? Что, по примеру, руководитель звания, да, или что? Как бы тут сидит полк, да, вот там у себя, где-то, и он приходит к КГБ, что ты сегодня будешь там говорить про это, как бы...
Нет, впрямую, конечно, никто не говорил, что ты будешь говорить на проповеди, потому что проповеди как таковые вообще были запрещены. То есть можно было там что-то читать из Священного Писателя, но проповедовать в том смысле само, но как это делалось раньше, это было просто запрещено. Никакой самодеятельности. На священников воздействовали через церковный совет. Совет состоял из прихожан, которые должны были контролировать финансы церкви. И здесь, как вы понимаете, внедрялась агентура. Во-первых, сами священнослужители иногда были агентами, потому что вели, еще начиная с поступления в семинарию. Это не значит, что все поголовно, кто поступал в семинарию, были завербованы, но многие. Многие. Это вот тот излюбленный метод КГБ. Эта тема очень болезненна для церкви сейчас. И она активно поднималась в 91 году, когда была закрыта деятельность 4-го отдела 5-го управления, который как раз занимался конфессиями всеми, включая и Русскую Православную Церковь. Но тогда, когда этот отдел закрывался в сентябре 91 года, было четко сказано, именно потому, что его деятельность носит антиконституционный характер. Это не про все пятое управление, только про этот отдел было сказано, но очень показательно. Потому что действительно отделение церкви от государства подразумевает, что государство не будет лезть вообще в дела церкви. Это вопросы веры, вопросы свободы совести. Но государство, конечно, я в это вмешивался, довольно нагло вмешивалось, и вся работа, так называемые агентурно-оперативные и вербование агентов и в околоцерковной среде, и в самой церковной среде, является, конечно, безобразием. Вы хотели что-то сказать?
Да, вы показали структуру КГБ вот в целом, я так понимаю, централизованно. А как осуществлялась связь с регионами, то есть с республиками, это же была огромнейшая страна? и какие полномочия были переданы на места?
Можно я тоже хотел задать вопрос от него же и узнать, была ли конкуренция между центром, вот как раньше местные могли спорить с транспортным отделом, сохранилось ли это в центре?
Да.
Этнический состав вообще отделения ФГБ, вот, которые были в регионах, в этнических там республиках.
Про этнический состав мы поговорим еще на следующей лекции, это долго рассказывать. Но здесь действительно была некоторая проблема, которая наметилась еще в середине 30-х годов, когда был так называемый принцип коренизации. Коренизация. То есть, когда у нас, например, в НКВД Узбекистана все-таки должны были быть на работе узбеки. До этого их было маловато. Но это не значит, что совсем не доверяли местному населению, но эти кадры нужно было подготавливать, учить. Вы же прекрасно понимаете, что, во-первых, должна быть грамотность, во-вторых, должно быть то, что называется знание чекистской специфики, это специальные межкраевые школы, ташкентская межкраевая школа НКВД была открыта как раз накануне большого террора. То есть вот эти вот межкраевые школы готовили местные кадры, и коренизация более или менее шла по нарастающей, и, скажем так, к середине 60-х годов в национальных республиках, я думаю, что кое-где число коренного населения, состоящего на работе в КГБ, приближалось уже к 50%, но кое-где меньше, вот скажем, в республиках Балтии меньше. Поэтому, я думаю, это была постоянная главная боль Москвы, потому что, с одной стороны, нужны были местные кадры, которые могли говорить на местном наречии, которые действительно знали национальные языки тех республик, в которых работали. Ну и, естественно, они должны были быть и политически проверенными, и преданными, потому что всегда было определенное недоверие. Почему в 20-е годы мало было национальных кадров? По той простой причине, что они еще, с одной стороны, не выросли. Узкая прослойка тех революционных деятелей и руководителей этих республик и автономных областей. Это решалось только с помощью длительной работы по подготовке кадров и замещения. Берия некоторый перекос сделал в 1953 году, когда вдруг провозгласил, что вообще надо, чтобы все местные чекистские кадры знали национальный язык республики, в которой они работают. И он взялся заменять русских на белорусов в Белоруссии, русских на украинцев в Украине, то же самое в странах Прибалтики. Стал искать местных, а своих генерал-лейтенантов снял. Но это посчитали потом, я бы сказал, перекосом и извращением национальной политики. И на июльском пленуме 1953 года об этом много говорили, можете почитать. Теперь то, что касается центра и места, здесь все вполне очевидно. Когда мы говорим о центральном аппарате, и вы видели его схему и структуру, она, в принципе, повторялась на местах, только с некоторым упрощением. То есть, первое главное управление разведки. В приграничных областях и в каких-то мощных центральных областях первый отдел есть. Он носит уже название отдела. То есть это то, что называется работа с территории, вербовка каких-то иностранцев, которые приезжают в эту область, или работа в портах, если это приморский город. В Одессе обязательно есть первый отдел. В Ленинграде также. В странах Балтии, в каждой из республик обязательно, потому что есть порты. Потому что есть, собственно говоря, поток иностранцев. Есть выход на заграницу. А условно говоря, в Новгородской области, не в Новгородской, а условно говоря, в Ульяновской области, конечно, никакого первого отдела в областном управлении и быть не должно. Зачем это нужно? Вторые отделы есть везде. Причем кое-где эти отделы приобретают характер более мощный, чем отдел, который делится на отделения. А как, например, в Москве и Ленинграде в 67-м году делаются из вторых отделов вторые службы. То есть они растут, так сказать, статусно. Третьих подразделений в местных органах КГБ в начале 60-х годов нету и не может быть по той простой причине, что военная контрразведка централизованно управляется из Москвы, и все особые отделы в округах, на флотах, флотилиях, в армиях, они подчиняются через особый отдел округа в Москве. Пятых подразделений пока нет, о них молчим. Шестые транспортные на самом деле подчиняются местному органу, поэтому отдел КГБ на московском железнодорожном водном транспорте есть в составе московского управления КГБ. хотя раньше это были отделы КГБ Московского речного бассейна или Московского Окского речного бассейна, а отдел КГБ на Московском метрополитене, отдельно также отдел КГБ на Московской железной дороге и так далее, и так далее. А теперь они все слиты в одном транспортном отделе и подчиняются через местные органы центрального аппарата. Седьмые подразделения, обязательно седьмые отделы, понятно, наружное наблюдение, никто не отменял. АТУ в виде оперативно-технического отдела или отделения имеются также на местах. Девятое отделение кое-где есть, где охраняются вожди. Ну, типа, условно говоря, первого секретаря какого-нибудь обкома или республики, который входит в состав президиума ЦК. Или с кандидатов в члены президиума ЦК. Ну, одним словом, охраняется. Но не везде. Ну, а дальше, собственно говоря, что учетно-архивный отдел обязательно. То есть структура повторяет структуру центрального аппарата, но только мельче по наполнению. А подчинение Москве напрямую, как вы понимаете, через начальника областного управления КГБ. Он выполняет приказы КГБ, он назначается приказами КГБ, он отсылает отчеты и планы своей работы в КГБ. Причем КГБ время от времени насылает проверки, инспекции, которые могут проверять работу управления от и до. В состав инспекции входят представители всех линий работы. И по линии разведки, и по контрразведке, и они проверяют по линии оперативного учета. И обязательно кто-нибудь из учетно-архивного отдела, который смотрит вообще правильно ли на полках сложены дела. Одним словом, комплексная проверка управления – это серьезное мероприятие. И иногда проверяющие даже не знают, зачем они выехали проверять. Но об этом всегда знает начальство, как об этом шутят часто чекисты.
Так, еще
вопрос. Насколько сейчас исследована тема взаимодействия вот, на местах партийного руководства, горкомов и местных органов КГБ? Вообще эта тема как-то исследована, и вопрос в том, возможно ли ее изучать, то есть доступны ли сейчас источники по этой теме? Спасибо.
Тема слабо исследована, источники малодоступны, но тем не менее в ряде работ мы можем встретить отдельные примеры. Есть некоторые общие нормативные принципы, о котором мы должны точно знать. Кто кому подчиняется в области? Есть первый секретарь обкома и есть начальник управления КГБ. Кто кому как подчиняется, как они строят свои взаимоотношения? А мы ведь на лекциях говорили об одной важной вещи, об одном важном приказе НКВД за декабрь 1938 года. Вы пересказываете решение съезда, руководящая роль партии и направляющая. Нет. Я вот вижу, что как-то очень плохо усваивается материал. А запрещение агентурной оперативной работы среди номенклатурных работников. Он, конечно, не так назывался, но я передаю его смысл. Начиная с какого-то уровня, НКВД не имело права человека вербовать агентом или заводить на него оперативную разработку. Начиная с уровня даже редактора районной газеты. Партийный, конечно, если это не газета «Рыболов-спортсмен», а партийная газета, районка. Районный редактор, как правило, входит уже в бюро райкома. Освобожденный партийный работник, первый секретарь райкома, второй секретарь райкома, первый секретарь райкома комсомола, а дальше все выше, 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 это все каста неприкасаемых. Конечно, при Сталине многие забывают и думают, что вот этот приказ 1938 года, он не существовал, потому что все же знают, при Сталине время от времени давались указания арестовать секретаря обкома, сам Сталин их давал. Вот Сталин мог, а никто другой не мог. Поэтому, чтобы кого-то арестовать, Сталину нужно было принести бумажку со стороны Абакумова. И если мы посмотрим, кстати говоря, докладные Абакумова Сталина, то увидим, что иногда он приносит ему бумаги, где рассказывает, например, о неблаговидных поступках первого секретаря обкома Терентьева. Не помню, по-моему, даже как раз Ульяновского. И Сталин дает санкцию на то, чтобы его арестовать. Или не дает санкцию. Но сама разработка на секретаря обкома может быть заведена только после указаний Сталина. Если кто-то это делает самостоятельно, его не только снимают с работы, как, например, Николай Рухадзе в 1952 году, бывшего министра госбезопасности Грузии, а и сажают в тюрьму. Потому что без всякого соизволения он, раскручивая Менгрельское дело, взялся потом собирать материалы на вновь назначенного первого секретаря ЦК Компартии Грузии Акакия Мгеладзе. Того назначили только-только, в апреле 1954 года. Акакий Мгеладзе был на даче у Сталина, в Кунцево. Мило беседовали. Сталин его кормил заботливо ужином. Акакий Иванович уехал в Грузию, стал руководить. А этот человек, взорвавшийся начальник, министр госбезопасности, собирает теперь на него материалы. Это дошло до Сталина, Рухадзе был снят с должности и арестован. Да, потому что нельзя так. А Сталин может все. В этом смысле вот эта вот вертикаль, она, конечно же, точно работала. А при Хрущеве, безусловно, какой-либо подкоп под первого секретаря обкома со стороны начальника КГБ был невозможен. И очень часто случалось так, и об этом, кстати, в ряде мемуаров мы можем встретить. Просто такой обобщающей работы я не видел. Но вот, например, когда мы говорим об, значит, Нордмане, был такой генерал, руководитель КГБ Узбекистана, назначен в 1974 году. Его оттуда постепенно выжили. Выжил его оттуда сам Андропов, понимая, что Нордман ему постоянно сообщает о безобразиях в Узбекистане, но первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидович, Рашидов же неприкасаемый, не может Нордман на него собирать сведения, но он собирает сведения о вообще безобразиях в сфере хлопковыращивания, хлопкоуборки.
Это хлопковое дело известное, да, которое?
Которое потом стало известным хлопковым делом. Одним словом, Андропов посоветовал Нордману пока поехать в другое место работать. Назначил другого работника. Другой работник тоже, между прочим, не удержался. В 1983 году его оттуда отозвали. Одним словом, это целая история, очень деликатные сферы. И поэтому начальник управления КГБ, конечно, пытался выстроить хорошие отношения с первым секретарем. Но удивительно другое. Удивительно то, что первые секретари тоже не чувствовали себя абсолютными хозяевами положения. Ну, редко кто из них зарывался до такой степени, как Шараф Рашидович, который мог действительно влиять уже на уровне Андропова, что мне вот этот председатель не нужен, давай его убирай. А Андропов не смел с ними ссориться, потому что арбитром в данной истории выступал Брежнев, а Брежнев говорил, ну что, Юра, ну сделай так, как там, чтобы все тихо было, не надо нам этих скандалов, шум будет, зачем? И первые секретари, если мы посмотрим их мемуары, иногда пишут, что их быт, их жизнь организовывал начальник управления КГБ. Охота, прием гостей, еще что-то. И в данном случае они старались себя вести очень лояльно по отношению к начальнику КГБ, что же его побаивались. Они понимали, что начальник КГБ против них, конечно, не тяжеловес. Но бывает так, что в конце концов что-то он может сообщить. Одним словом, друг друга боялись. Но член, вернее, секретарь обкома всегда знал, что у него начальник КГБ либо член, либо кандидат в члены бюро обкома. И если вы вот как в старое время мне приходилось собирать сведения на всех начальников областных управлений, вы просто смотрели составы обкомов и видели, что надо кого-то отсеять и оставить только того, кто являлся руководителем местного органа госбезопасности. Иногда он на конференции что-то скажет такой про бдительность, и вы сразу понимаете, ведь не всегда их называли по должности. И состав областных советов вам поможет, потому что в составе областных советов все идут с должностями. Так что в каком-то смысле они подчиненные элементы. Но эта история не описана. Это хорошая история для описания, но плохая в смысле обеспеченности документальными материалами. Ну, мы же прекрасно понимаем, что большой террор — это нечто, как говорят, outstanding. Это что-то выдающееся, выходящее за рамки и пределы. Нет, ну это... Это то, что является собой не правило, а скорее некий всплеск вакханалии кровопускания.
Да, просто вопрос, связанный с палочной системой, вообще она существовала в этот период в КГБ. Вот, там какая-то была норма, к примеру, поймать шпионов. Да. В МВД точно была работа, в КГБ.
Ну, она, во-первых, и в МВД не всегда была и не работала всегда так, как надо. Потому что то, что касается КГБ, то здесь были нормы вербовки, сколько они должны завербовать. Но были и приказы КГБ, в том числе 61-62 годов, где четко говорилось, что такой-то и такой-то начальник установил план по вербовкам. Начальник второго отдела, по-моему, сейчас вспомню, где это было. В Татарии. Да, в Татарии в 62-м, по-моему, году. Заместитель председателя КГБ Татарии взялся выполнять этот план совместно с начальником второго отдела. Это является полным безобразием. За это председателю КГБ указать, этим выговор, тем то, тем все. Ну, это безобразие. Потому что там, где это не было вызвано оперативной необходимостью, это погоня за цифрой. это наказывалось, если это доходило до Москвы. Иногда не наказывалось, если это не приобретало каких-то серьезных размеров. Но в конце концов, вы же прекрасно понимаете, что органы КГБ в уже хрущевско-брежневское время не гнались за показателями ареста. Уже изначально был установлен критерий, что там, где происходит арест, это значит, вы не доработали, значит, вы не провели профилактики, значит, это ваша вина, что у вас распоясались антисоветские элементы. И поэтому вот это создавало совершенно иную обстановку. Когда гайки закручивались, как в 83-м году, тогда мы видим всплеск арестов. Но о статистике мы еще будем говорить на будущих лекциях. А профилактика велась, знаете, какая? Вот как вы думаете, в масштабах страны ежегодно сколько людей профилактировали органы КГБ? Давайте.
Тысяча.
А какой миллион? Ну что вы?
Тысяча.
Одна тысяча?
Нет, тысяча, но я не знаю.
Холодно. Нет, миллион это?
Тысяч 30.
Нет, на самом деле порядка 15 тысяч с некоторыми, я бы сказал, колебаниями. Иногда 10-12, а иногда как в 83-м году, 83-м году 21 тысяча. Но это как бы уже потолок. Это максимум, что достигли в андроповскую эпоху. Но вот это и есть. Вызвали, поговорили, попугали, потом контролировали поведение, подсылали агентов поговорить по душам, вдруг продолжает оставаться на своих антисоветских позициях и что-то там еще замышляет. И как я прочел тут одного интересного человека, который как раз попал под не просто профилактику, его запугивали и готовы были посадить, мы еще к нему вернемся, поэтому я интригу сохраню. Но он очень образно назвал вот это вот общение с оперативными работниками, которые, кстати говоря, и значит, заставили его там, практически быть агентом. Он очень красиво назвал эту форму взаимоотношений «отеческое говорение». И вот это вот понимание «отеческое говорение» — с одной стороны внушение, страх, а с другой стороны понимание. Ну, ты же должен нам помочь, ты же советский человек, ты же не до конца потерянный человек для нашего общества. Вот это вот совмещение одного с другим, конечно, ничего кроме идиосинкразии нормального человека не вызывает. И с другой стороны, и ужаса от того, что вообще-то они запросто могут засадить на 7 лет, и никакого независимого суда в советское время не было. Почти как сейчас, конечно, но...
Это как-то учитывалось, я провел беседу с таким-то...
Обязательно. По результатам беседы писался отчет оперативного работника. По результатам на профилактике могли иногда завести контрольно-наблюдательное дело, чтобы посмотреть, как человек себя ведет. К человеку продолжали подводить агентуру, могли подслушать разговор, если это важный человек. Если это, конечно, мелочевка какая-нибудь, как наши значит, простые девицы с фабрики треуголорной мануфактуры, которые дружили с голландцами, зато получили очень ценные подарки, каких не продавали даже в 200-й секции ГУМа, то это, конечно же, достаточно было собрания. Профилактика могла вестись, беседы с оперативным работником. Профилактика, я бы так сказал, опосредованно через агентуру, когда человек даже и не понимал, что его профилактируют, но ему со всех сторон внушают одно и то же. И он становился на правильный путь своего поведения. Профилактика в открытом собрании, вот как опять же с теми, кто занимался фарцовкой, если он не зашел слишком далеко, или вот просто общался с иностранцами и поддерживал обывательские и, я бы сказал, такие антисоветские разговоры. Или много рассказывал анекдоты. Всегда было очень тонко. Конечно, анекдотчика на общем собрании никто профилактировать не стал. Здесь нужно было отеческое внушение работников. Тут им надо было пугануть. А тот, который достаточно публично себя вел, но высказывал антисоветские взгляды, его могли и на собрании просто проработать. Конечно, этого меньше было уже в брежневско-андроповские времена. Но при Хрущеве, когда была еще эта романтика воздействия коллектива на личность, вы вспомните ведь фильм «Операция Ы». Что говорил Федя студенту Шурику? Ты должен среди меня вести работу, а я буду расти над собой. Он так это понял. Ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток, говорил он Шурику. Вот это вот как образец этой демагогии, которую высмеивает Гайдай, она все-таки, между прочим, очень человеколюбива и очень забавна. В том смысле, что человеку нужно верить. Гайдай часто возвращается, кстати говоря, к обыгрыванию партийной линии и партийных лозунгов в своих фильмах. Если вы помните «Бриллиантовую руку», где управдом Нуна Мордюкова, такой старый стиль руководства домом, так я бы сказал, внучка Швондера. Ну, Швондер лает. Она говорит, когда ее спрашивает сотрудник органов, вы что же считаете, что не нужно верить человеку? Я ему отвечаю, я считаю, что доверять человеку можно лишь в самом крайнем случае. Это тоже, опять же, высмеивание некоторых, как вы понимаете, стереотипов, которые кинематограф замечает.
А скажи, пожалуйста, вот этот фильм сняли, показали КГБ, его запретили, спас положение только Леонид Брежнев, который посмотрел фильм. Правда вот это бриллиант, правда?
Нет, ну что вы. Почему КГБ? КГБ ни к положению на полку, ни к чему другому здесь в данном случае отношения не имеет. Вы забыли, что имеется Госкино, цензура, отдел культуры ЦК КПСС. В данном случае КГБ вовсе не нужно было. Вот если бы КГБ увидела недостатки в этом фильме и пыталась каким-то образом его затормозить, то, уверяю вас, без переделки этот фильм не появился бы на экране. А здесь же, в данном случае, есть приемочная комиссия Госкино, которая выполняет роль цензуры. Если бы были какие-то интриги против фильма со стороны КГБ, уверяю вас, мы об этом бы знали, потому что, в конце концов, вот эту подноготную не скрыть. Но чаще всего КГБ не выступало так вот впрямую. Тем более, чтобы держать где-то фильм на полке у себя в КГБ.
Кинозвук у меня немножко не по теме. Сейчас мы проводим экскурсию такую очень хорошую по каналу Москвы, Абдулай,
да?
Да. Вот там их установка очень тоже представляется. Они называют цифру 22 тысячи там погибло. И она вызывает сомнение, что это 20 тысяч мы знаем точно, а вот на самом деле больше, чтобы узнать, сколько у вас детей есть, но где вот сколько.
Я не знаю. Могу вам сказать, что скоро у нас здесь будет семинар «Круглый стол» по открытию выставки «Адмитлаги». Наши замечательные волонтеры-специалисты занимались «Адмитлагом». И более того, они составили и тексты интересные, и приводят статистику, которая взята из Государственного архива Российской Федерации, из ГАРФа, где есть фонд «Адмитлага». Ну, там, правда, не так много приказа, распоряжения. Но дело в том, что я помню, в голове у меня, одномоментно в «Адмитлаге», по-моему, максимум содержал 130 тысяч заключенных. Конечно, смертность среди них была. Но я не могу вам сейчас сказать, сколько там, 22 тысячи или меньше, или наоборот больше, потому что это довольно серьезная вещь. Вы понимаете, мы можем смертность оценивать только, когда эти действительно сводки есть по Дмитлагу и приведены данные санотдела ГУЛАГа. Кто-то с этим работал, кстати говоря, но у меня в голове этой цифры нет. Давайте дождемся 5 октября и посмотрим, что нам скажут наши замечательные историки. У нас, к сожалению, мы не можем бесконечно вести наши беседы. Вот.
Да, я как раз хотела сказать, что...
Пора завершать, да. Пора ячей знать, потому что, в конце концов, значит, трансляция тоже не может идти бесконечно. Люди устали. Мы же знаете, что делаем? Мы же не делаем замечательные вещи. Рекламную паузу, например. Когда люди могут сгонять на кухню, заварить себе чайку, намазать бутерброд или сбегать покурить. Понимаете? Человека нельзя держать 2 часа с лишним в напряжении. Вам спасибо за долготерпение и внимание. Так, спасибо.